Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказывать свои мысли, и трактовать их могу только я, поскольку я их автор. Потому что право трактовать принадлежит автору высказывания. Сегодняшняя лекция будет называться «Основа жизни». Откуда эта лекция появилась? Ну, совсем недавно я читал лекцию ночью. Есть такая группа, которые там, они там мало едят, мало спят и все такое. Вот они меня пригласили, и какая была какая-то, ну я говорю, а какая тема? И основа существования, не так, свобода – основа существования. Я говорю, может, жизнь – основа существования? То есть, свобода – основа жизни, может быть? Ну и на том мы порешили. И я что-то там говорил, и понятно, что там были вопросы и все такое. В общем, частично то, что с той лекции будет, а частично то, что я хотел сказать, не успел. Вот. И вот то, что я... Вот. Так вот родилась такая лекция, называется «Основа жизни». Основа жизни – это свобода. Вот. И поэтому такой вот фон придумал, ну, потому что вот полет – это как бы символ свободы. Все хотят летать, ночью летают. И вот суть в чем? Суть в том, что о чем бы люди ни говорили – о ценах на базаре, о своем здоровье, об отношениях. По-любому эта тема исходит, то есть коренится в свободе. То, какие цены на базаре? Вот было бы подешевле, значит, я мог бы больше купить. Да? Какие вот отношения? Вот плохие отношения, это значит сам ступор. Там у меня уже меньше степень свободы. Хорошая степень свободы, значит, мне всегда помогут. И так далее. Свобода. Все, что мы не говорим, мы говорим о свободе. Просто это разные ее проявления. И насколько человек свободен, зависит, конечно, изнутри. Насколько он смел. Я опять повторюсь, что все люди делятся не на хороших и плохих, а на трусов и нетрусов. Вот отсюда свобода. Каждый свободен ровно настолько, насколько он решил быть свободен. И тогда все окружение будет или давать ему свободу, или не давать. Почему? Это наше решение. Это наше решение. И еще, свобода имеет мистическую природу, как и жизнь, собственно, мистическую природу, потому что свобода, как мы выяснили, это база жизни, потому что жизнь, она вопреки, не потому что. Вот этот пресловутый одиозный закон кармы, который везде муссируется, что-то священного, ничего там священного, ничего там духовного, я скажу, нету в законе кармы. Это причинно-следственная связь для мертвяков, понимаете? И вот покойника переложили там с мороза в тепло, вот он и потеплел. То есть у него бытие определяет сознание. А живой он везде живой одной температуре. И если эта температура вдруг, не дай бог, изменится, то есть она вопреки окружающей среде, это означает, что он уже не жив. Означает, что он не жив. Итак, жизнь не потому, она вопреки. То есть жизнь имеет природу мистическую. И можно сказать, что любовь – это жизнь в мистике. Любовь – это жизнь в мистике. То есть свободная. Следование свободы – вот и есть основа жизни. Мы говорим, что любовь. Если мистики нет, никакой любви нету. Потому что, смотрите, если я влюбляюсь, я уже не так есть хочу, не так спать хочу. То есть нарушается все. Все нарушается, потому что вот мне так надо. Потому что только там я... субъект, а не объект, только я в любви, только я там могу решать. А так я просто вот... И главное, что все окружение со мной сразу соглашается, мне начинает вести, да, вот так. Итак, потому что это какие-то ограничения, вот закон кармы, это какие-то ограничения. Неважно, кармические, где-то я так действительно задолжал, закон там справедливости. Когда мы говорим вот потому что, вот когда мы... Эти ограничения воспринимаем, когда нам жизнь не нравится. Когда жизнь нравится, мы ограничений-то не видим, да? Там забор поставили, а мне туда не надо идти. Это же меня не ограничивает мою свободу. Нет, мне туда не надо идти. Вот. И поэтому, когда я вот что-то хочу, а там какие-то люди или обстоятельства меня не пускают, я говорю, вот какие-то ограничения. Болезнь может быть ограничение, недостаток денег ограничений, здоровье не позволяет, нет отношений ни с кем там, или что-то хочу, а меня никто не слушает. А я хочу кому-то что-то рассказать, душу, а никто меня не интересуется. Вот это ограничение. То есть это вот то, что я не люблю. Свобода – это практически свобода выбора. И мы выбираем всегда между тем, что любить и то, что я не люблю. Но что любить, мы не выбираем. Мы рождены с этим. И это есть призвание, предназначение, которое старше меня, потом я умру, а оно еще останется. Поэтому сначала появляется предназначение, потом появляюсь я, как вообще любая вещь. Сначала кто-то ее задумал, и он задумал ее для чего-то. Потом появляется проект, потом кто-то ее делает. Вот так и я появился, не иначе здесь, в этом мире. Предназначение. И в этом предназначении это то, что я люблю. То, что я делаю без напряга. И только там есть свобода. Больше свободы нигде никакой нет. Потому что в моем предназначении, ну это санкция, это как депутатская неприкосновенность. Мне для этого сделали, и если я это делаю, мне никаких препятствий. Если будут препятствия, они уберутся. И это всегда будет мистика. Вот это настоящая жизнь. Все остальное не жизнь. Все остальное это пускай мертвые несут своих мертвецов. И как же быть в предназначении? И мне пишут, а что же делать с этим, с предназначением? Где же мое там призвание? И я вот был там художником, вот я люблю рисовать. Я сразу говорю, никакая профессия, призвание, предназначением не является. Призвание, предназначение, скульптор ты там, компьютерщик или кто, это сосуд, в котором твое предназначение. Вообще предназначение, оно имеет общественный характер. Эта ручка не сама для себя, а для чего-то. Для чего-то. Так и мое предназначение для чего-то, для кого-то. И если я понимаю, то есть это должно быть востребовано. Это какая-то социальная активность. То есть есть такое понятие варнашрама дхарма. Дхарма, дхарма, ну это обязанности, долг, а варна и ашрам. Ашрам это мое социальное положение. Я там пенсионер, я женатый, я холостой, у меня огромная семья или вообще не могу составить себе семьи. Это ашрам. Ну, такой ашрам, вот такой храм. И храм, чем больше, тем, ну, значит, с большими, мой мозг может уживаться с большими, большим количеством другими мозгами. Вот, и это ашрам, это храм. Мое положение храм, и это не личное дело. Не личное дело, это общественное дело. А вот токарь, я пекарь, или компьютерщик, или кто-то там, это мое личное дело, это удовлетворение моей психофизической характеристики, не более. И это никакое не предназначение. Это просто сосуд, в который я это. Так вот, мое предназначение, это насколько я влияю на социум, насколько я его изменяю, насколько я имею авторитет, насколько меня слушают. И что я изменяю в этом социуме, я не могу, это тоже мое призвание. Да, одни революционеры, одни приходят, все ну, гармонизируют, другие там ломают, потому что все думают, законы уже такие, все уже привыкли. Приходит человек, вы уже заиграли со своими законами, вы злоупотребляете, надо менять. Он профи, революционер, он это делает. Кто-то там традиции, кто-то... Ну, кто-то что-то изобретает, там, лампочки какие-то, накаливания, какие-то кондиционеры или картины пишет, неважно. И все человечество этим пользуется. Это касается как и одного человека, женщина, мужчина, неважно, так и пары. То есть они либо хранят традиции, либо они поддерживают, там, как меценаты всех-всех, они и при власти, и поддерживают. Или они разрушают, ну и так далее. Итого так 5 типов брака. Все остальное называется развод. Развод. Вот. И небольшая такая вещь. Когда говорится предназначение, призвание, имеется в виду, что этот человек очень далеко известен. Он в книжках пропечатан. Его в Википедию занесли. Так вот, заносят почему-то только женатых людей или замужних. Потому что один человек, это значит, он свое предназначение не может раскрутить. Потому что, ну, брак, нехорошее слово, супружество, когда двое, мужчина и женщина, у них энергии не на порядок больше, а намного-намного больше. И статистика такова, если взять мужчину там, или женщину, там ну, или все говорят про мужчину, но это, знаете, такое. Сейчас, ну, в общем, любой человек, у него рядом, если есть супруг, около каждого великого мужчины за ним обязательно стоит любящая его женщина, написано. любящий. Если за ним никто не стоит, и он любой, он или композитор, или кто-то любящего женщина, если этого нету, ничего нету. Это не... И люди думают, что вот у меня нет личностных отношений. А личностные отношения, они должны, когда ты свое призвание, предназначение начинаешь раскручивать. А раскручивать ты начинаешь его тогда, когда в рамках плана Божьего, а не просто так. Талант у тебя может быть. И он тебя доведет либо до тюрьмы, либо до известности, славы и изобилия. Вот два варианта. И если ты пойдешь в другую сторону... Почему, когда он тебя до славы, до изобилия? Надо понимать, что вот этот талант и предназначение, он вообще не для тебя. Мне говорят, где мое предназначение, я хочу мое призвание, чтобы меня аж перло тут от радости. Это такое, извини, признание, призвание, предназначение, он тебя выматывает каждый день, потом ты отсыпаешься и свеженький. Каждый день. Это вот такой безлимитный ресурс. Безлимитный ресурс. Это единственное место, где ты можешь быть по-настоящему бескорыстным. Бескорыстным. Это единственное место, где ты можешь настоящих друзей и так далее приобрести. Потому что все остальное не в рамках твоего таланта, все остальное, любые взаимоотношения с любыми людьми, они накладывают кармическую связь. И они тебе уже должны. И они тебя не понимают, что они тебя не любят. Потому что они тебе должны. Никто не любит кредиторов. Я вот подружен, я от души. Если это не в таланте, там уже посчитали, что он тебе должен. Я вот всем хочу, и поэтому говорят, вот за добро зло платят. Нет. Добро это когда ты от Бога, когда ты не свое. И тогда тебе не жалко. Ты понимаешь, сколько бы ты ни давал, у тебя не кончится. Безлимитный ресурс. А в остальном ресурс ограниченный. Ты действительно с потом крови, в поте лица и все такое. И вот там закон кармы работает. И тебя начинают ненавидеть. Вот и все взаимоотношения. Взаимоотношения. Если у тебя есть много взаимоотношений, у тебя накладывается в этом человечестве сеть взаимоотношений. Если ты в сфере своего таланта. Сеть. И ты силен ровно настолько, не сколько ты знаешь людей, а сколько у тебя взаимоотношений есть. Ну, например, я не помню точно, как кто-то говорил, там у человека там 15 там, миллионов или миллиардов, ну что-то 15 там чего-то, ну миллионов пускай, может быть миллиардов, вот этих нервных там клеток в голове. А у обезьяны 10. У человека 15, а у обезьяны 10. Что там большая разница, что ли? Или там 12-10, что-то не очень большая разница. Но дело в том, что мои мыслительные способности, мой потенциал, моя мощь определяется не количеством вот этих точек, а количеством связей между них. Между двумя точками можно провести одну связь. Всего. Все. Между тремя уже три. Между четырьмя сколько? Шесть. Между пятью – 10, между шестью – 15 и так далее. А там миллиарды. Понимаете? И так у меня сколько связей есть, не сколько знакомых, сколько я знаю, сколько меня знает. А есть ли у меня с ними отношения? Вот настолько я могучий. Потому что я настолько вписался вот в этот вот божественный дизайн, вот так вот, я вписался. А некоторые вот... Не хотят вписываться, у них нет отношений, возникает какой-то страх, у них начинается выживание. Все их мысли, все их поступки корыстны изначально, потому что без корысти начинается с большого количества друзей. То есть ты вот любишь, вот откуда любовь начинается, и вот все. Итак, призвание, предназначение, оно социальное, оно не вот личное, вот я делаю, и оно привязано вот к этим. Если тебе некому ничего дать, то у тебя твое призвание просто на холостом ходу может как там талант закопал, помните, да? Такое. И еще такой момент. Нет, ну мы это позже. Итак, если жизнь не нравится, это есть ощущение несвободы. Значит, у меня там нет отношений, там нет отношений, там нет отношений. Если у меня вот много отношений, у меня возникает такой феномен, как количество в качество переходит. Я, говорят, контактный человек. Я прихожу в любую среду, какую-то незнакомую мне, и мгновенно нахожу общий язык. Да, вот есть такие люди, да, есть. А есть нелюдимые, они очень трудно вписываются. Вписывается в коллектив. Что это за люди? Чем они отличаются, те от этих? Вот то, что я о свободе говорю. Основа жизни, иначе это не жизнь. Как вот это от проклятого закона кармы нам уйти? Вот то, что мое тело сейчас из себя представляет, прямо сейчас, это совокупность двух больших таких глобальных вещей. То, что я должен по прошлым жизням всем, как, с кем соприкасался. Я им должен, и я им должен вот так как-то вот отдать. И у меня появляется такое тело, которое способно это отдать. То есть Бог не ставит невыполнимых задач. Вторая половина у меня тела, ну это все такой конгломерат получается, это то, что я назавидовал. Это к Божьей задаче, к предназначению, к свободе не имеет ни малейшего отношения. Это то, что материализм. Я где-то не напелся, не наплясался, не оценили меня и так далее. То есть мои нереализованные желания, не успел я их уже увидел, нахватался как блох и помер. И вот это все соединяется, и получаюсь я. Получаюсь я. И это называется прарабдха карма на санскрите. Вот. И Бог подводит ко мне кредиторов, и подводит ко мне. И я это должен сделать под руководством Бога. Под руководством Бога. То есть по совести. То есть когда я предназначение, призвание, ничего не... Мне еще далеко до них. Я просто нормальный человек, но я все равно с Богом. Считается, вот в вайшнавизме это есть преданный Богу человек, а есть преданный, но не чисто преданный, но он все равно молодец. Это значит, что у него очень много своих желаний. Когда у меня много своих желаний, когда Бог дает мне свое задание что-то сделать, там ресурс на порядки больше. Там начинаются чудеса. Там чудеса, там вообще ни физика, ни химия, ничего не работает. Там просто я вот иду, и передо мной, как перед, в матрице у Нео, все там расступается. Но пока я выполняю свои желания, и чтобы я не воспользовался мистикой, а написано в Бхагавад-гите, что Бог повелитель мистиков, а вот этими, у которых там свои там еще тараканы в голове, это неплохо. Бог дает этих тараканов как-то погонять. Ну, нормально как погонять. Он говорит, значит, ты можешь исполнять свои желания, но по совести, чтобы не наступать на любимые мозоли окружающим. Я это делаю потихоньку. Потихоньку. Да, это немножко медленнее. Проще взять, ограбить банк, а можно заработать. Примерно так. Вот. И также отдавать долги. И вот когда у меня все меньше, вот, мне... и чем это кончается, когда я... И чем больше я отдаю долгов, тем я чувствую себя свободней. Тем меньше начинаю там бояться. Потому что свобода – это бесстрашие. Я напомню, что весь народ делится на боящихся и не боящихся. Я становлюсь бесстрашным. Потому что что? Долги отдал. Долги отдал. А если ко мне пришел кредитор... А это ж прарабдха карма, это ж нигде, мне в свидетельстве о рождении не записано, кому я там что задолжал. А я могу, то есть ни по каком документе нету, это просто Бог говорит, ты ему должен, давай. Должен это, знаете как, это иду, на дороге валяется пьяный и в темноте, вдруг его там задавят, а я думаю, и сам напился и пошел дальше. Вот это была она, а это я должен долг отдать, я должен... Взять его, оттащить куда-нибудь, посмотреть, у него вообще пульс есть или нет, может скорую вызвать. Понимаете в чем? А я мимо прошел. Долг увеличивается. И чем больше я вот так вот профилонил, никто меня не осуждает, но уровень страха во мне растет. И я боюсь всего, воздушные тревоги, полицаев и все такое. А вот тот, кто выполняет... Он приходит, и на него, на нервы, у него, говорят, крепкие нервы. У него такие же нервы, просто те нервы сообщают, что Ты должен. Боится только вор, кто задолжал этому миру. Кто не задолжал этому миру, просто не боится. И если он не боится, как следствие, на него никто и наехать-то не может. Полицаи сразу кто-то... То есть, ему вообще никаких претензий от мира. Вот. Просто почему? Потому что он слушал Бога или не слушал Бога. И вот когда он это будет отдавать, этот страх будет уменьшаться, и когда он будет, этот человек, выполнять свои желания, которые он хочет, ну, не знаю, съездить на Гавайи, кому что, любые тараканы, абсолютно любые тараканы, по-честному, могут исполняться, в результате это дело будет совершено, если по-честному, совершенно сделано, и оно исчезнет, это желание у него исчезнет. И когда долгов практически не останется, и он ничего практически там уже не хочет, тогда Бог говорит, а вот тебе мое задание, и ты, ух ты! И вот тогда начинаются чудеса и знамения, тогда начинается предназначение. То есть до определенного возраста человек должен все это делать, и у него начинают друзья появляться, взаимоотношения, друзья. То есть он начинает до призвания, до предназначения он уже должен обрасти семьей, детьми, может быть, внуками, огромное количество друзей и все такое, чтобы было куда отдавать этот огромнейший, огромнейший ресурс. А если он никто, то ну, куда он будет отдавать? И кто его возьмет? Во-первых, он счастливейший человек. Все, что у человека... К этому времени человек, вот счастье, в Бхагавад-гите написано 1914 года, что вот в обыкновенной, ну, в стандартной исконовской написано сила, победа, нравственная чистота, изобилие. А там еще написано счастье, счастье. Счастье это значит, что у тебя много же знакомых, много связей. Ты на самом деле представитель огромного количества там, городов, о тебе много знают. А тебе много знают, много поддерживают, ты вписываешься сюда. И поэтому у одних какие-то возможности есть, у других нет возможностей. Вот, вот отсюда. И когда предназначение, ты уже должен быть счастлив. Потому что, что бы мы ни делали, картины бы мы ни писали какие-то, или какие-то советы психологические не давали. Все, что мы делаем, это всего лишь какая-то коробочка, какой-то сосуд, содержимое которого счастье или несчастье. И мы востребованы не по сосуду, а по содержимому. И люди не экстрасенсы, они прекрасно понимают, что я им даю. Это сказка какая-то есть. Вот тебе там вот такая штука, и слышали, да, и горе, злосчастье в придачу. Нет? Да, и вот там какой-то крестьянин был, а там это горе, злосчастье к нему привязалось. И он что-то давал какую-то вещь, и горе за счастье, и кому он передал, у того вот это все начиналось вот так вот. И вот все, что и от человека на самом деле уходит или счастье, или несчастье, принадлежность к Богу или отход от Бога, вот что он дает. И неважно, чем он занимается, чем знает. Вот это истинное призвание, предназначение. Кстати, вот есть черная и белая магия доктора Папюса, это француз такой, это его псевдоним. И там в конце всего, там пантакли, вызывает дождь, освобождение от зависимости, что-то нет, я этим занимался всем. В конце написано, маг не должен делать упущений, сейчас попробую дословно, не забывая о том, что самое главное, то, что он делает, должно идти во славу Божью, а не на исцеление, не на то, чтобы человек понял, что вот Бог и все там от него. Вот. Это самое главное. Это, представляете, оно в магии написано. Черная и белая магия. Вот тогда это маг. Понимаете? То же самое. То есть везде это вот одна и та же штука. Итак. В общем, люди сами себя ограничивают, создают рамки, в которых, в общем-то, и живут, ссылаясь на то, что вот этот их ограничил, этот ограничил, система у них не та, ну, кто-то ограничил там их способность. И на самом деле все абсолютно люди, можно сказать, в каждый момент времени находятся в равных положениях. Просто надо изменить их взгляд. Они вот как смотрят вот в лужу, одни видят там солнце отражение там или звезды, вот, а другие видят грязь какую-то, смотрят в одно и то же. Вот есть в 13 главе Бхагавад-гиты говорится, все, что вверху на тонком плане происходит, в духовном небе происходит, ничего другого здесь не происходит. Буквально тут не беспредел никакой, просто мы так вот его воспринимаем. То есть, значит, то, что здесь происходит, чрезвычайно важно, потому что оно происходит безошибочно. И мы просто не понимаем смысла этого. Не понимаем смысла. А и поэтому, то есть, нам плохо. Мы сами на себе. Итак, я на что-то смотрю и говорю, о, это мне препятствие. Другой говорит, о, это у меня возможность. И в конце концов, нам хорошо, когда у нас свободно. И помните, как вот фильм Челентано «Укрощение строптива», да, там одна дама сказала, когда же ты отдыхаешь, дорогой? Он говорит, а я отдыхаю от того, чего они не любят. А я люблю, чем там я делаю. Помните, да? Он там фермером каким-то работал. Если я делаю только то, что я люблю, я свободен. Как только я выбираю то, что я не люблю, а меня, чем лукавый, он меня именно свободой и безопасностью смущает. Он говорит, больше денег. Или там безопаснее. Я иду туда, а я этого не люблю. И вот я попал. Именно тем, о, меня смущает тем, что мне и так уже принадлежит от рождения. И это неотъемлемое право. А этот дьявол, он имеет, он фальшивомонетчик. Он все, что его ценности, они фальшивые. Он мне дает ложную свободу и ложный какой-то доход. И я там как кура во щи попал, говорят, да? Есть такое. Вот и все, я попал. Потому что прежде чем взять ее, он говорит, ну ты тут подпиши там. Я отдаю ему натуральное, дееспособное что-то, реальное. А беру от него фикцию и, ну, для этого надо мне заворочить голову, такая вялотекущая шизофрения, что мне все хорошо, а что-то как-то вот плохо. И первый признак, что мне плохо, от меня начинают люди отходить или не отойти, я начинаю их расценивать как каких-то очень корыстных, завистливых. То есть они до этого времени только притворялись нормальными людьми, потому что я попал под юрисдикцию дьявола, а там мне нет отношений. Там есть только торговые отношения. Ты мне, я тебе. И все. Там нет вот, типа вот, безлимитный источник, и мы раздавим сколько надо, и это все не кончается. Рука дающего не оскудевает. Там оскудевает все сразу. И в первую очередь отношения. И получается, что свобода, это вот от вот этого предназначения, от призвания в этих рамках. А призвания-то у всех разные. Это означает, что определение свободы, это как определение любви. Сколько хочешь, можно говорить, это не закончится. Любая форма деятельности может быть свободной или рабской. И определить свободу нельзя. И вот рабы, они, то есть не имеют четких очертаний. И вот рабы, они жаждут получить свободу всевозможными способами. О чем мне делать, понимаете? Каждому свое дело. Причем говорится, что никто не знает, о чем мне делать, в Бхагавад-гите написано. Только Бог изнутри и сердце подсказывает. И никакой духовный учитель тебе, самый умный, не подскажет. Он просто может тебе ободрить, чтобы ты не трусил сделать то, что тебе изнутри было сказано. Вот и все. И вот рабы, они жаждут получить эту как свободу. И некоторые психологи берут на себя такую наглость, говорить им, что надо делать, они это делают. И получают свободу. На самом деле, психологи им рассказывают не как получить свободу, вот эта сила, а как вот, чтобы меня никто не доставал. Это, ну, как охрана там, со всеми, вот я никому не должен. Вот. Ну, получил свободу. То есть, некоторое время я могу неделю посидеть, как, знаете, в отпуск, да, у меня есть отпускные, не могу не работать и ничего делать. И они не знают, что с ней делать, с этой свободой. Свобода нужна не от чего-то, а для чего-то. Не надо путать свобода с безопасностью. Вот я, потому что безопасность это, какая-то оборонительная позиция. Свобода это наступательная позиция. Я это делаю, я что-то пробиваю, я что-то там переделываю. И в результате, как там написано, получаю радость от своего могущества. А не в сфере наслаждения. Ой, сегодня меня не убьют. Гарантированно. Ну, вот так вот. То есть мы И на самом деле мы родились в этом мире для того, чтобы пользоваться этой свободой, научиться пользоваться. Потому что, ну, вы думаете, мы все стали человеками, да? А свобода, например, для животного, она не такая свобода, как для человека. Свобода для человека – это не выживание. Свобода для животного – выживание. Веды говорят, что если там кролик умер там своей смертью как-то, да, как-то вот, то он в следующий раз родится в более высокоорганизованной, умственно другой форме жизни. Ну, какой-то собакой, я не знаю. Ну, я так предполагаю. Вот. А если его кто-то загрыз, догнал, то есть он не... с программой выживания не справился, опять кролик. А человек, если выжил, мало. Если он просто выживал, вообще, там вообще обещают животную форму жизни. Потому что он вот там. То есть он не должен бояться. И, в общем, мы, так, мы родились в этом мире, чтобы научиться пользоваться свободой. Потому что если мы не будем пользоваться свободой, то есть будем рабы. А что такое раб? Раб это, который он, ну, существует. Он не знает, что ему делать, ему рассказывают что-то делать. Это чей-то ресурс, это, ну, просто какая-то батарейка. Свобода подразумевает движение вперед. Это как, знаете, вот, когда я был маленький, я жил в деревне, и бабушка отводила там теленка такого, вбивался кол и веревка метров 15, и вот он вот подгрызал всю траву там по кругу, да, и вот он ходит, вот ходить по кругу, и некоторые так живут, ходить по кругу или стоять на месте, это одно и то же. Круг может быть очень большой, и у меня будет ощущение, иллюзия того, что я вот иду вперед, но потом опять на круги своя. Я шел, так долго шел, и вдруг я опять пришел, ну, а сколько времени потеряно? Я видел какой-то фильм, когда один немец сбежал с лагеря, из советского лагеря, и он сбежал. Но этот фильм был уже заточен на то, что Советский Союз плохой. Вот. И, ну, он сбежал и с тюрьмы, и там, ну как, ну тундра, ну белый снег. И он шел, и наткнулся на какое-то деревце. И потом шел еще несколько суток. И вдруг пришел опять к этому деревцу. Понимаете, у него не было никаких ориентиров, кругом мгла. А одна нога сильнее обязательно у каждого человека. Он сделал очень большой круг. Он затратил ресурсы, которого и так мало. И опять пришел. И он так сел вот так вот. Ну, в конце концов, там фильм такой позитивный, его там... Он вернулся к себе на родину, в Германию. Вот так вот. И вот люди, и чем, когда маленький круг, ты хоть понимаешь, что ты на месте топчешься, когда большой круг, это даже хуже. И вот все психологи, они просто расширяют круг. Кстати, вот этот вот теленок на вот этом, на веревочке, эта веревка, это длина ответственности. Ответственности. Чем больше у тебя ответственности, тем большую площадь ты можешь выщипать как бы больше. Но вообще эта ответственность удлиняется. Нам надо оборвать веревку и вперед идти. Вот тогда все правильно. Вперед и не оглядываясь там назад. Ну как оборвать? Веревка, она не просто резиновая, но когда я рискую, она удлиняется. Это она, то есть... Свобода растет рисками, она не растет ритуалами, она не растет какими-то там технологиями, не какими-то перестановками, рисками. Тебе Бог говорит, и ты это делаешь. И никаких гарантий, никаких гарантий. Вот риск. То есть есть смелые, есть несмелые. Все. И всякие философы, они много слов рассказали, есть там свобода или нет. Они говорят, нет, осознанная необходимость. Там Спиноза очень там много там распинался по этому поводу. Но все они говорят, что если с тобой все повторяется циклично, то это уже не свобода. То есть это движение по кругу, и все, ну и все. И все... И во всем мире сейчас же, ну, кое-кто заинтересован, чтобы мы рождались рабами и даже не думали, и думали по-рабски, и на рабские названия прилепили от свободы названия, чтобы мы думали, что мы в порядке, а мы, чтобы были не в порядке. Вот. И меняет понятие свободы даже, слова такие из лексикона уходят. Например, вот Бхагавад-гита, я часто про нее говорю, вот есть синяя, есть красная. Вот сейчас синяя, красная там под запретом. Буквально в храме читают кто-то красную, они говорят, так, это устарело, ее написали атеисты. Так вот, в красной было написано любовь, честь, интуиция. Вот такие вот слова. Все эти слова вырезаны. Вырезаны. Слова любовь нету.
А что вместо них?
Ну, например, слово честь заменили почтение словом. К почтению надо с ними стремиться, а не честь. Потому что почтение, то есть все внутреннее заменили на внешнее, и все активное заменили на пассивное. Они, как их можно определить эти, если не по обложкам, то раньше заканчивалось, что естественное состояние человека – это радость от своего могущества, не от Божьего. Потому что ты в этот момент становишься не просто храмом Божьим, а аватарой. Это тебе принадлежит. Вот отец воспитал сына, сын вырос, еще такое сделал, и все дела принадлежат уже этому сыну. И мы, это наши. Они говорят, нет, все там это Божье. Или там духовных каких-то учителений. Свое, своего могущества. Так это взяли и злонамеренно исправили на что естественное состояние человека, это попадание в сферу наслаждения. То есть актив меняется на пассив. Вот так вот можно сидеть там себе. Вот. И для... Именно поэтому, перед тем, как выпустить эту синюю, вот эту голубенькую Бхагавад-гиту, два вагона ночью красных этих Бхагавад-гит, два вагона, представляете, два вагона спалили в лесу, да, под руководством Бхакти Вегьяна Госвами. И мне писали, нет, это вранье, другие говорят, да, сами видели. Понимаете? Вот потому что это он написал, ну не он, он там редактировал. Итак, то есть, когда перестает быть поступательное движение вперед, свобода останавливается, жизнь останавливается. Как движение останавливается, останавливается и свобода. И что ее останавливает? Или страх, или комфорт. Ну, по-другому принято говорить, кнут или пряник. Да. Или там пригрозили, или просто создали такие условия, ну что тебе еще надо, куда тебе, от добра ж добра не ищут. Понимаете, да? И вот припарковали тебя. Но тот, кто дружит со своим предназначением, вот кнут и пряник, они обуславливают свободу эгоиста. Это уже переходит в стадию эгоиста. И там уничтожают ее. Кто-то со страху начинает мельчать, кто-то от комфорта начинает мельчать. Потом он вообще уже продается. Но тот, кто дружит с предназначением, это практически как с Богом дружить. Потому что что такое дружба? Дружба – это вот эти всякие, в общем, это еврейские народные сказки, что можно наладить отношения, можно построить отношения. Нет, их нельзя построить. Отношения – это когда мы делаем общее дело, плохое или хорошее, какое-нибудь, но общее дело. И вот когда я делаю свое предназначение, в этот момент я дружу с Богом, потому что это Он мне дал. Это он радуется. Его не вообще, все остальные дела, которые я делаю, его не интересуют. И все, что я там напортачил, всякие грехи, страшные грехи, смертные грехи, его не интересуют. Его потому, что они будут уже уничтожены. Вот этой вот Махамай, для того она и служит. И мы говорим, о, какие-то сатанисты приходят, уничтожают все. Почему вот эти войны, почему какие-то всякие вот такие жертвы? Да потому что эти люди припаркованы к комфорту, лишь бы не было войны. Вот они будут уничтожены. А те, которые только вперед, им не страшно ничего. Не страшно. Вот они будут делать новый мир. А мы... И сделано, что вот... Вот надо их пожалеть. Они же устают, понимаешь? Вы знаете, кто устает? Тот, кто не имеет цели в жизни. У каждого в любой момент, вот старость, усталость, это все тоже сказочки. Если я, у меня все века, вот как рыба, рак, там как? Как? Лебедь, рак и щука, да? Вот они в разные века. Я не знаю, что мне делать. Значит, я немножко туда, немножко туда, и вектора в ноль получаются, и вот у меня нету силы. Но если у меня что-то одно, и одно, вот одно, все про другое забыл, вдруг меня подрывает вот так вот, и сразу иммунная система начинает работать, силы тут все, и омолаживается организм, все в порядке становится. цель забрана, цель, смысл жизни забран, вот тебе и усталость. Вот тебе усталость. А надо их пожалеть, да надо их подкормить. А они что, ну их кормят, да и все. А раньше законы несколько другие были. Как только человек это, его такая, ну в чем дело? А ну давай чем-то занимайся. Да, знаете, был вот фильм такой «Доктор Адамс». Он вылечил 14 тысяч больных, от которых отказалась медицина. Знаете, как он лечил? Он их заставил ухаживать друг за другом. И все. И они все выздоровели. У них появилась какая-то цель, да. В доме престарелых там за хомячком кто-то ухаживает, он дольше живет на порядок, чем вот, который сам для себя. Да. Потому что мы и предназначение наше, а мы следствие наше предназначение и появились тут, чтобы что-то делать, а не вот посмотреть, попасть в сферу вот это наслаждение. Убивает. Итак, кто дружит со своим предназначением, он не пойдет ни на комфорт, ни на страх, он просто... Я сосуд всего лишь своего предназначения, и без этого предназначения я пустышка. Самое ценное находится вот в нас, внутри. Не где-то там, не где-то вот ищут свое предназначение. Ищут свое предназначение. Понятие, как бы оно ни выглядело, великий гуру, давайте паломничество такое, духовный туризм. Вот там вот меня осенит, потому что в святом месте сразу меня пробьет. И я пойму, для чего я там нужен. Нет, у нас это рядом. Вот понятие призвания, предназначения подразумевает, что это такое, когда человек не озабочен личностными проблемами. Вы знаете, у нас проблемы только тем, или чем мы озабочены. Как только ты заботишься о своем здоровье, оно появится. Как только ты беспокоишься о своем здоровье, Бог говорит, ну пожалуйста, я ухожу с этого места. А лекарства не заменят Бога, иммунная система не заменит. Но как только я наплевал на здоровье, ну как знаете, на пенсию уходят, да, вот сейчас займусь здоровьем, начали болеть. А раньше, говорит, болеть некогда было. Иммунная система, параматма занималась этим. Или там вот насчет мужа, насчет там детей, вот я начинаю беспокоиться, Бог уходит оттуда, и они начинают вытворять что-нибудь. И поэтому самое безопасное, если я озабочен своим призванием, что мне надо делать, весь остальной гарнир, дети, здоровье, деньги, квартира, безопасность, это как вот юла, знаете, вот юла, вот у нее есть такой штырек и какая-то юбочка, если ее закрутить вот так вот, закрутить, вот это все, вот эта юбочка, это все наши вот вещи, они сразу выстраиваются, и они крутятся, и вот, чтобы было предназначение. Но только юла перестанет крутиться, вот эта ось, это все расползается, как тараканы. У меня уходят отношения, уходят деньги, уходят они, потому что служат для вот этого. Они сразу, и Бог говорит, делай то, что я тебе говорю, а вот это твое, вот это все. Тогда я понимаю смысл отношений, смысл этих денег, я понимаю, что с этим делать. А то они как выключили, я не понимаю. Вот у меня должен быть такой джентльменский набор, как вот у всех, чтобы там дача, квартира, жена красивая, чтобы там не ворчала, чтобы борщик на столе и все такое. А для чего? Для чего не понимаю. А раз не знаешь для чего, то у тебя их и не будет. Вот. Ну или хотя бы, пускай не то, что человек не озабочен личными проблемами, хотя бы, чтобы они у него не были на первом месте. Вот как я озабочен своими личными проблемами. Когда я иду в бой, а каждый из нас воин, каждый, человек, если он, да? Не людина, да, человек. Вот, а он, вот когда вот у него вот зона таланта, он это все это делает, ему все равно, он там расцарапался, что-то такое делает. Ну как, в бою человек зализывать раны не может, да? Или там в грязь упал лицом, как в фильме, там он строчит Берлин, там берет с автомата. Он же, ой, я тут испачкался, видишь такого, да? Главная победа. Ну вот когда победили, бой кончился, встаешь, я тоже встаю, смотрю, так, думаю, так, что мне, поспать вперед или поесть? Или где там, или прибраться за тобой, я снова готовлюсь к новому бою. И вот тогда я занимаюсь вот этими личными проблемами. Вот я тогда себя люблю. Люблю, это значит привожу в порядок. И опять же, для чего? Для того, чтобы потом вдруг чуть что, у меня все в порядке, я опять к бою готов. Это и понимаю, и тогда мне удается это на порядок больше, ну как наподобие, знаете, Вот, когда один сидишь, никто не ходит, тут все в паутине. Раз гости идут, позвонили. Ты раз за 5 минут навел порядок, тут не успеваешь, чьи там дерюшкой прикрыл, вот так вот чайничек поставил, все, готов. Откуда энтузиазм? Потому что у нас и силы появляются, а так вроде непонятно для чего вот это все. И так сойдет. А для других уже совсем другой стандарт. Почему? Потому что мы для этого. Вот это у нас ресурсный, правильный режим жизни. А это когда я просто так один, это аварийный режим работы, просто чтобы там не помер. Вот самое необходимое, а так оно не надо ничего.
Человек должен не для себя жить.
А никто же не живет для себя. Даже листочек там на дереве, и тот не для себя. Да. Итак, вот мир глобален. Он всегда был глобален. Глобален с точки зрения добра. Ну, закон кармы, например. Какой-то китаец где-то чихнул, и вот здесь вот где-то обязательно такой каким-то эхом. Вот он глобален, он завязан. И даже на другой звезде обязательно что-то там поменялось, потому что я не могу. Мы завязаны все, завязаны глобально. И это с хорошей точки зрения, то есть добро. Делай добро, кидай воду, с другой стороны вернется, да вот он глобален. Но он также и глобален с точки зрения зла. С точки зрения зла. То есть если я не буду молиться и почитать глобальность нашего там Отца Небесного или Бога, то глобальность стать будет, но она будет совсем другая. И вдруг я думаю, ой, мировое правительство, ой, какой-то заговор. Ой, да они уже вообще не прикрыты глобально. Смотрите, одна и та же повестка дня у них, да? А и вдруг они как-то вместе решили дружно. То есть они там в газетах пишутся, у них такие противоречия между странами, кто кому-то должен. А масочки в один день. А укольчики в один день. Что ж это такое, да?
Может, они эти противоречия и
становятся. Да и войны в один день. Вот, говорит, там Украина, там Россия. Да нет, там это, китайцы на Тайвань пошли, эти везде. Опять в один день.
Просто нет.
Да, то есть глобально. А раз оно глобально, что значит решить какую-то непонятку в голове, в рамках этого вопроса невозможно, потому что все закольцовано. Например, медицина, это совсем давно не медицина, потому что она преследует вовсе не медицинские, а какие-то еще другие, политические в том числе, цели. Образование это не просто озабоченность кем-то, чтобы у нас были там в голове в порядок. Нет, это тоже какая-то политика. Это нас образовывает, нас затачивает под какой-то нужный им стандарт. И так во всем. И так во всем. И войны тоже. Это раньше была война, понятно, кто-то что-то там не поделил. Нет. Войны то же самое. Это не в привычном смысле сейчас уже войны. Это прикрытие, инструмент мировой глобальной повестки. Уничтожение свобод именно. Уничтожение свобод. Вот. Ну, зло, в общем, никогда не побеждало. И вы это, в общем, знаете, да. Это просто невозможно. Невозможно. То есть крайность переходит в противоположность, когда людей прижимают, когда крыса загнана в угол, не помню, кто сказал, она становится бесстрашной. А что она в угол-то? Крыса это вообще символ украсть что-нибудь, да? Когда ее в угол, она вдруг бесстрашная. То есть вор становится бесстрашным. Так и нас, когда загоняют, а загоняют в угол. Вы воры давно уже. Мы задолжали этому миру. Мы просто просидели в этом комфорте достаточно долго. Привыкли. И мы возмущены. А что это нам это тут это в нос дымят этими там чем-то там взрывами это? Ну, мы же никому ничего не делали, да? Это как в анекдоте. Человек попал в ад. В анекдоте. Говорит, а я же ничего не делал. Ему говорят, вот за это и это. За то, что ничего не делал. Надо было что-то делать. То есть, еще раз. Свобода. С ее безлимитным источником находится только в сфере таланта. Талант, в свою очередь, который ведет к свободе или в тюрьму, находится тогда, когда он находится в сфере предназначения, иначе до тюрьмы. Вот. И как предназначение найти? Я еще раз повторю, что оно не имеет никакого, ни малейшего отношения к профессии. Предназначение – это социальное воздействие. Ну, в христианских заповедях это выражено как заповеди блаженства, например. Там, ну, кто там, миротворцы там наследует землю, например, да, миротворцы. Вот есть такой человек, который приходит прямо, и тут вот сейчас была драка, ну, его появление, он как ауру такую несет, сразу раз, и все в порядке. Вот, и, ну, чтобы за тобой пошли, чтобы твое предназначение, которое профессия не имеет, ты должен стать первым в своей профессии. Потому что кого слушают-то? Певец, который уже известен, скульптор, который уже известен, политик, который уже известен. Кеннеди, вот которого там пристрелили, вот тот самый первый Кеннеди, потом там второго, третьего брата, то же самое. Он ждал, когда он станет президентом, чтобы заявить, что надо против этой нечисти, которая наступает, бороться. И про Луну он говорил, вот эта лунная программа, что эта нечисть там, она уже спускается сюда. Но там уже на другой стороне был предатель Хрущев. Вот. А если бы Кеннеди с Хрущевым договорился, никаких бы не было укольчиков. Мы бы были, человечество было бы хозяином на Земле. А сейчас хозяин на Земле, не человечество. Не человечество. Вот. И, значит, это одно, но есть такое второе. Грех проникает в любую щель. И поэтому нам надо все, что у меня есть. Почему? Потому что кого много дано, много спросится. Надо задействовать все свое. Ну, все свое. Придумали там спорт, зарядка во время там какой-то бухгалтерии, потому что тело. Но я должен задействовать свою физику, свои эмоции такие, ну, контакты, свой интеллект. Потому что если я его не задействую, а он не может остановиться работать, его задействует, как сказал Одессалон Подводный, сказал, что время, оставшееся после молитвы, с удовольствием заберет сатана. Обязательно пойдет во грех. Обязательно. Причем грех будет, ну, такой, ну, безобидный. Ну, просто что, не имею права чуть развлечься, да, и все. А ему только дай щель. Поэтому я должен задействовать это. Иначе утянет. И я немножко сейчас... Есть такой Джон Стюарт Миль. Он говорит о свободе. Это немножко скучная философия, но мне понравилось то, что когда говорит о свободе, говорит о какой-то личной свободе. Личная свобода, предназначение, то, что я сейчас говорил. Но если мы посмотрим вот этих всех святых, которые, кстати, вот на алтаре, они все были политики. Они все, потому что наша свобода, в конце концов-то, мир-то глобален. И вот я для себя такой свободен, а там трава не расти, как хотите, так вам это. Это вот вы там, это вот ленивые, потому что, да. Или учиться вы там не хотели вовремя. Вот так вот. Хорошая отмазка, да. Но на самом деле все святые, они все были социально активны. Там Сергий Радонежский, да. Ну, была такая личность, не была. Но то, что мы о нем знаем, он поднял восстание, там Русь объединилась. Да? Против там монгольско-татарского ига, который, говорит, никакого его не было. Но он организовал, он сплотил. Или там взять Пифагора. Пифагор. Это был царь такой незримый, такой, ну, святой человек, чудесам, все Средиземноморье по одному его слову там выполняло все. Если он слышал, что где-то там, например, на территории Франции современной, что-то там правитель не то чудит, он просто посылал гонца, и тут говорил: Пифагор недоволен. И народ говорит: чего? И царь говорит: все понятно, в порядке. И с Радонежским было то же самое. Приходил старец и говорит: Сергий недоволен. И это было, когда не хотел на войну. И там, в общем, вот это татаро-монгольская ига, хотя это были никакие не татары, это такие же были русичи, просто их там разделили и потом опять стравили. Вот. Не хотели объединяться, потому что у них были льготы. И вот этот вот город, град вот этот вот, он говорит: а я не хочу. Нам и так хорошо. А они пограничные города, они там их, ну как это говорится, там, крышевали или как там, льготы были. А этот пришел и говорит: недоволен у нас Сергий. И народ говорит: ну если Сергий сказал, значит идем в бой. Вот примерно так. Вот такая была власть. Вот такая была власть. То есть, что я хочу вот это сказать, что свобода прежде всего, она социальная. Социально. И вот этот вот англичанин говорит, Джон Стюарт Милль, он говорит о свободе. может, немножко скучно, он говорит, никакая другая. Если ты социально не активен, ты раб. Ты раб. Просто, да. И вы заметили, сейчас какие-то всякие певцы, да, вот он что-то достиг, раз, и полез в политику чего-то. Он говорит, нет, нет, и его слушает народ. Молодец. Это естественное продолжение его там, ну, карьеры или предназначения. Вот на самом деле твое предназначение, чтобы всех освободить. Да приидет царствие на земле, как и на небе. На небе это вот здесь вот, мы все понимаем, как надо, а вот здесь видим не как надо, и мы должны это излить. И вот те, которые что-то достигли, их слушают, они говорят, ну смелее, ребята, давайте. Вы же знаете, как надо. Чего боитесь-то? Давайте. Давайте. И вот Джон Стюарт Милль говорит о свободе. Предмет моего исследования, я зачитаю маленькую часть, это огромное сочинение, маленькую часть из предисловия. Предмет моего исследования не так называемая свобода воли, столь неудачна, противопоставленной доктрине, ложно именуемой доктриной философской необходимости. Помните, да? Помните, свобода – это осознанная необходимость. Он говорит, тьфу-тьфу, ерунда, ерунда, и сверху еще ерунда. Нет, говорит, свобода – это не неосознанная, это свобода. А свобода гражданская или общественная? Вот если этот человек этим не занимается, он вообще непонятно, зачем сюда пришел. А говорит, ой, политика грязное дело. Политика, поле, это множество интересов. Не только ты сам любимый себя любишь, а еще и для чего-то. Вот тогда начинается призвание, предназначение. А свобода гражданская или общественная, свойства или пределы той власти, которая может быть справедливо признана, принадлежащей обществу над индивидуумом. Вопрос этот редко ставился, едва ли даже когда-либо рассматривался в общих его основаниях. Но, тем не менее, он был присущ всем практическим вопросам нашего времени. Имел сильное влияние на их практическое решение. И скоро, вероятно, наступит время, когда он будет признан самым жизненным вопросом будущего. Вот оно наступило, то время. Собственно говоря, этот вопрос не новый. Он с самых отдаленных времен разделял людей. Борьба между свободой и властью есть наиболее резкая черта в тех частях истории, с которыми мы всего ранее знакомимся. Правители по своему положению имели свои особые интересы, противоположные интересам управляемых. Поэтому в те времена главная цель, которой направлялись все усилия патриота, состояла в том, чтобы ограничить власть политических правителей. Такое ограничение и называлось свободой. Вот и все, практическое приложение. А не то, что вот... Все остальное вялотекущая шизофрения. Потому что, ну не могу я быть счастлив, если рядом там нищета, голод притесняет, а я хожу, я ж, меня ж не трогают. Ну совести у тебя нету вообще-то, а? Не, это не получится. Эта свобода достигалась двумя различными способами. Во-первых, через признание правителям льгот, нарушение которых со стороны правителя считалось нарушением обязанностей и признавалось основанием к общему восстанию. А во-вторых, через установление конституционных преград. Этот способ состоял в том, что для некоторых действий власти требовалось согласие общества или учреждения представителя общих интересов. Общих интересов. В развитии человечества сейчас у нас как что доминирует? Конституция. Конституция. То как-то исторически потихонечку ушло. В развитии человечества наступила эпоха, когда люди перестали видеть необходимость в том, чтобы правительство было властью. Независимое от общества, имеющее свои особые какие-то интересы, различные от интересов управляемых. Признано было это во всем мире, чтобы правители государства избирались управляемыми и сменялись по их усмотрению. Это написано было давненько, но сейчас уже каждая кухарка это знает. Каждая кухарка. Тут была вот эта лекция прямо передо мной, и там было сказано, что там...
Как про там? Кухарку.
Да, про кухарку, что каждая кухарка должна там управлять. Да, и много, знаете, много говорилось... Вот это мы, и что ж мы сделали, не надо было этого делать, надо вот так, а мы, типа мы виноваты. Но есть еще и они, есть они не люди, они не люди. И говорить, что мы, и как будто они, их нету, это ну глупость величайшая. Надо что-то сделать с этими они друг друга от нас экранировались, найдя в нашей среде каких-то предателей, чем-то купив их. И действуют ими руками, а их мы не видим даже. Они про себя какие-то истории сочиняют такие возвышенные. А на самом деле упыри самые настоящие. И поэтому ну, одни говорят, давайте мы их уничтожим, и все будет хорошо. А другие говорят, нет, давайте мы сделаем. Нет. Надо решать и там сразу. Сразу. Вот. И вот он поднимает этот вопрос, он говорит, да, есть мы и они, есть власть, есть народ, есть власть, которая им это народные интересы неинтересны. Вот. Признано было. А сейчас об этом вот уже все говорят, что ну, пора. Почему? Потому что народ стал образован, он самодостаточный, технологий достаточно.
Более интернет позволяет.
Да, и что они нам нужны? Да, мы можем как-то сорганизоваться для общего какого-то глобального
два
даже дела.
Два года назад один из них, я не помню его фамилию, и он говорит, что нам нужно делать, надо что-то придумать, выступление своем, потому что народ стал более грамотный, появились технологии интернет, и что вот... Ну нам вот этой верхушке делать, как справиться с народом.
Это не Герман Греф случайно?
Вот не помню, я его визуально помню.
Он сказал, там стали говорить, надо самоидентифицироваться. Он говорит, вы с ума сошли, если народ самоидентифицируется, им невозможно будет управлять, манипулировать.
Я такой средний плед, я визуально помню, просто фамилии не помню.
Я дочитаю, стало еще. Деспотизм может быть оправдан, когда дело идет о народах варварских, когда при этом его действия имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу. Свобода неприменима как принцип при таком порядке вещей, когда люди еще не способны к саморазвитию путем свободы. Но когда люди достигают такого состояния, что становятся способны развиваться через свободу, внимание, а дальше он пишет, а такого состояния давно уже достигли все народы. Давно. Это он пишет не вот сегодня, которых может касаться наше исследование. Тогда всякое принуждение, прямое или косвенное, может быть оправдано только как средство, чтобы оградить людей от вредных действий индивидуума. Ну, каких-то сумасшедших. Каждый индивидуум есть лучший сам для себя хранитель своего здоровья. Вот, а сейчас это, знаете, в больницу можно зайти, а оттуда тебя не выпустят, и других не пустят, да. А есть еще дома для сумасшедших, это все в тюрьме. Просто я недавно звонился с одним человеком, не буду говорить кто, вот, с одним человеком, он говорит, я был в тюрьме, и потом меня поместили в сумасшедший дом. В тюрьме лучше!
Лучше, конечно.
В тюрьме лучше.
В всяком случае, вокруг хоть адекватные.
Я хочу сказать, если ты хочешь иметь свободу, да. А свобода это что-то изменить в социуме, ты должен иметь базу, вот эти связи, у тебя должны быть связи практически родственные, практически друзья, практически соратники, практически это только эгоизм, то у бесстрашного человека сразу появляется очень много, поэтому он и бесстрашный. Вот это просто базовая семья, как Ленин сказал, семья ячейка общества. Вот реальная история. Один человек, там он блогер, он там выступал, все такое. Вот, и там на него обратили внимание, и потом на него обратили внимание там о мистике, говорили, что бесы недовольны, то, что ты чем говоришь, у него начались какие-то проблемы, и потом там с ребенком какие-то проблемы. Вот, и он не мог воздействовать на жену, сказать, не надо туда. В больницу не надо туда, она ну, как? Сколько ждать? Вот надо мне мгновенно. В общем, он попал в больницу, а в больнице там доктора знают свое дело, ребенку сразу там не полегчало вовсе, а потом подсунули ей какие-то бумажки, в результате эта мать практически отказалась от ребенка. Пришло около там 10 или больше человек в форме, просто забрали ребенка прямо от груди, да, и сказали, ну что, вот водички выпей и все. Так вот, вот. Вот, смотрите, что подписываете, да, вот, а муж сразу, ты что, и его полицейские выскочили, говорит, да, вы правы, вот, вас даже отвезут вот домой, да, пишите, все, пишите. Его повезли, прямо в дурдом привезли, вот, и там вот так вот. Я что хочу сказать, сейчас все в порядке, он освободился, все нормально, ну, жена там, ребенок неизвестно где, он... Там, в общем, как рай, он может обучать каких-то там детей, но это не тот масштаб. Он говорит, ну в чем дело? А дело в том, что базы нету. Если я все свои силы бросаю на вот это вот, на амбразуру, это дьявол хочет, потому что это всего лишь, мы вот беседовали с ними, я говорю, я вот то, что вот... с правоохранительными органами, что вот я с ними там воюю, что не воюю, я их просто, ну, рассказываю, они соглашаются и делают то, что мне надо. Вот, это как с масками было, с уколами было, там с этой войной было, все. Все, они меня слушаются. У меня есть дети, у меня есть внуки, у меня есть теща, у меня есть там папа, мама, все это есть. Все это есть. И у меня с ними все в порядке. Это база. А у тебя база. И я там авторитет, понимаете? Дети слушаются, жена слушается, мы советуемся, никаких скандалов. Вот это база. Потому что если жена не слушается, или вы общий язык нет, у тебя нет жены, если дети не слушаются, нет детей и так далее. Если у тебя какая-то конфронтация, у тебя этого нету просто. Вот это должно быть. И тогда и я на это трачу 99% времени. Не досыпаю ничего. И только 5%, где успеваю там приготовить лекцию, что-то такое. А если человек все бросил, вот такое вот мое призвание. Да нет. Призвание. Это, знаете, голый вот этот стручок, а юбочки вот той у юлы нету. И долго ты вот спичку крути, она будет крутиться у тебя? Нет. И тебя берут, это от лукавого. И что ты там сделал? Вот это слезоточивую историю сейчас рассказать, сейчас какие они плохие. И ты на кого работаешь, дорогой? Ты работаешь на дьявола. Ты славу дьявола рассказываешь, что против них ничего нельзя сделать. Он тебя оголил от вот этих вот связей, показав, что ты его, смотрите, вот он какой красивый. И потом бах, и подрубили его, а остальные уши прижали. Нет, надо рассказывать... Сила, победа, нравственная чистота, изобилие. Вот это должно быть. Это симптоматика, что ты зло. Тогда ты победишь. Победа, ты живой остаешься. А враг повержен должен быть. Вот про это рассказывай. А рассказывать, что все вокруг плохо, ты на кого работаешь? Это они приукрашивают свои там победы и замалчивают свои поражения специально. Нам надо хорошие новости.
Говорят, что плохо, но если коснется их что-то сделать, они уйдут в сторону.
Да, они понимают, да. Так, зло начинается так. Когда люди достигают такого состояния, что становятся свободны развиваться, способны развиваться через свободу, а такого состояния давно уже достигли все народы, тогда всякое принуждение, прямое или косвенное, может быть оправдано, то есть не может быть оправдано, да? Только касается, чтобы оградить людей от вредных действий индивидуума, сумасшедших. Каждый индивидуум есть лучший сам для себя охранитель своего здоровья, как физического, так умственного, так и духовного. Зло начинается там, когда вместо того, чтобы вызвать людей на деятельность индивидуальную или коллективную, правительство заменяет эту деятельность своей собственной. Когда он заставляет людей работать против их воли или стоять в стороне, сложа руки. И это делается как? Сначала длительная такая артподготовка. Знаете, когда войско на войско идет, сначала артиллерия там. Замесит там всех, ну, чтобы потом это... Чтобы там паника и их там добивать. И вот, например, такая статья, оказывается, есть рабская... Есть просто Библия, да? А есть специальная рабская Библия. Библия для рабов. Она была выпущена в свое время, но сейчас ее нету. Сейчас там вроде ну, негры что же такие, даже они лучше, чем белые, оказывается, сейчас такая политика идет. Там это Ллойда Бейси, вот это вот. Вот статья такая. Рабовладельцам США нравилось обращать рабов в христиан. Но места в Библии, где рабство осуждалось, рабам видеть не стоило. Работорговцы нашли способ обойти это. И от канонического текста они оставили 10% Ветхого Завета и 50% Нового. То есть она меньше. В результате чего появилась на свет рабская Библия. Устранена история вывода евреев из египетского рабства, зато сохранена история пленения, порабощения Иосифа, как полезный пример смирения. Нет послания апостола Петра к Галатам, где фраза «нет ни раба, ни свободного, ибо все в одно во Христе», которая могла навести рабов на неправильные мысли и выводы. Зато есть письмо Павла к Ефесянам, потому что слуги будут послушны своим хозяевам, которые отлично вписывались в генеральную линию. Ну, это частично я прочитал. А что говорят люди, которые при власти, о свободе? Они что, не понимают? Прекрасно понимают. И они, ну, очень цинично. Вот, Рокфеллер смеялся над войной с терроризмом, когда врага-то и нет на самом деле. Но тогда можно у людей постоянно забирать их свободу. Один репортер, ну, который лично присутствовал. А вот Бен Ладен, да? Известный человек. Что? И вот он говорит, почему те разрушения, которые несут американцы, это свобода и демократия, а сопротивлением это терроризм и фанатичная нетерпимость. Вот он удивлен. Или Вудро Вильсон, это 28-й президент США. Демократия отнимает те пустяки, которые народу дала диктатура. Это работу, жилище, стабильность. И дает им взамен свободу. Ну какая же это свобода, да? Вот. А был такой еще Бенджамин Франклин. Вот мне это утверждение нравится больше всего. Он сказал, демократия это когда два волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню. А свобода это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат такого голосования. Вот. А вот Иосиф Сталин. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище и хлеб. Вот. А все остальное вялотекущая шизофрения. Я свободен. Правда, голодный, да? Не, свобода подразумевает. Свобода это... А вот Ленин, раз уж мы взялись за своих отечественных, не американских царей, а за наших, да? Никто не повинен в том, что, если родился рабом, но раб, который приукрашивает и оправдывает свое рабство, есть внушающее чувство презрения и омерзения. Владимир Ленин. Так. И вот кто-то, может, кто-то видел, кто-то не видел. Мужчину точно видели. Сериал «Меч» такой был, помните, да?
«Меч»?
«Меч». Потом вышел «Меч 2», потом когда же выйдет «Меч 3». В общем, «Меч 1» вышел, и там рейтинги. Вот так вот. Это было примерно такое, как «Рэмбо» у американцев. Вышел «Рэмбо», и все же, ну, какой-то обычный там такой, ну, «Рэмбо», он там насчет властей, насчет полиции в единоборствами владеет, и весь народ так, о, наконец-то там. И там появились последователи такие. Там одного человека обидели, он купил трактор, превратил его в танк, сделал его этими... Ну, чтобы там ни пули, ни снаряды, это, в общем, броню сделал, бронир. И пошел и развалил это, и все их, не, и полицию, и вот это, и его... Ну, правда, он погиб там, но весь народ его аплодировал, и американцы считают его национальным героем. И вот сериал «Меч» — это когда люди работали в правоохранительных органах, и там, видя вот это все... коррупцию, что всех преступников отпускают. Как это так? Это отпускать под залог. Это с Америки пошло. Да, вот он преступник, ну посадили, посадили. Вот за него заплатят какие-то деньги. А если у меня много денег, то все тогда, да. Вот. И И вот эти главные герои, которые давали интервью, и Илья Куликов, который сделал этот вот, ну, меч, вот этот сериал, правда, еле-еле протолкнули второй сезон, там аж через полгода. Они так делают намек, что вот это НТВ канал, они его запретили. Потому что этот сериал очень не понравился вот этой нашей бюрократии во власти, потому что он рассказывает, что справедливость все-таки может восторжествовать, и что народ может сам судить тех, кто его притесняет. И поэтому они так говорят, что третий сезон уже есть, но народ его никогда не попылится там на полках НТВ. Вот. И, то есть у запрета политический такой подтекст, потому что это все остальные так и когда его спрашивают, а почему третий, он говорит, да, там нету этих, ну, нерентабельно, нету просмотров, хотя статистика, ну, с других источников говорит, там самые большие просмотры. Ну, такие еще вот были, вот такой фильм называется «Ворошиловский стрелок», помните, да? А. Когда человек сам просто взял и навел порядок, потому что когда сунулся, власти, которые должны были его охранять, а там все куплено, да, сам. Вот такие вот, вот это фильмы для народа, они обучающие. Ну, проталкивают фильмы, которые вот они сунулись, потерпели крах, их там поубивали, вот такие вот фильмы проталкивают. И поэтому вот меч такие закрыли. И вот у нас есть в Украине такой Надежа, знаете такой, Надежа, да? Я видел недавно ролик, ну, его такая фамилия. Такой мужик такой с бородой купается, а там ходят два полицая, которые не дают купаться. Вот пляж, вот купается. А он раз залез, они так, иди сюда, документы. Он говорит, сейчас накупаюсь, начало документа. Идите сами сюда, они в форме. Потом вылез, и как свои права и их, что они не имеют права, рассказал, они раз, быстро и ушли. И потом он это в камеру говорит. И потом все вот эти пошли купаться. Он говорит, и ни один за меня ж не заступился. Ни один за меня не заступился, ни один не подпрягся, хотя бы из, ну, с чувства солидарности еще бы кто-то пошел. Они все же хотели купаться. И два каких-то непонятных полицая, каких-то молоденьких. Так. И он рассказывал эксперимент, я не помню, как он называется, но все про него знают, когда студентов американских разделили на две части, и одни играли роль полицейских, а другие роль заключенных. Вот. Им, ну, все, чтобы было не понарошку, да. И там эксперимент пришлось приостановить, потому что один из полицейских просто убили одного какого-то. Убили. То есть полицаи входят во вкус из-за безнаказанности, да, входят во вкус. И это такие же, которые, вот как мы, входят во вкус. И он говорит, а почему они входят во вкус? Вот этот Надежа, он говорит, потому что вы блеете, вы бараны, перестаньте быть баранами, и они не будут этого делать. Вы их сами развращаете, потом говорите, какие они плохие. То есть беззаконие рождается безнаказанностью. Вот и все. И в Библии написано, и отвернулся от них Бог, потому что нет суда. Потому что нет суда. Вот как этот... пессимистически написал этот Александр Пушкин: «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в рода, гермо с гремушками да бич». В общем, свобода, ну, я не разделяю точки зрения Пушкина, хотя очень люблю его, уважаю, но не разделяю. Может быть, в то время, на том этапе человечества было, может быть, так. Сейчас не совсем так.
А народ?
Сейчас не совсем так, да. Сейчас народ более образованный. Тогда было там...
Ну, тогда они боялись народа.
Да, крепостное право еще было, о чем там речь.
Дело декабристы, они почему проиграли? Да, боялись народа. Даже больше я скажу, вот, когда у нас путч был, они побоялись народа, чтобы вот...
Правильно, да. Итак, свобода. Свобода – это очень широкое понятие, как и любовь. Про любовь вообще нельзя что-то там сказать особенное. Ну, хотя вот если взять Библию, они говорят, ну, любовь, она там не завидует, не ищет своего и много-много чего. Только сказано, что вот если вы вот все, имеете любви нет, то вы ничто. Даже не никто, а вы вообще ничто. То есть любовь надо. А что такое, непонятно. А веды говорят, что такое любовь. Правда, слово любовь повырезали везде, написали бхакти. Бхакти это переводится дословно непрерывное, любовное, преданное служение Богу. То есть это такой некоторый бесстрашие. Бог сказал, я вот это сделал. Да. То есть я вообще, ни свой шкурный интерес меня не останавливает, ни какие-то преграды там. Вот это вот такое любовь. Любовь, она вот такая, вот такого полета. В общем, оно такое. И там все написано в первой песне, что любовь состоит из четырех вещей, оказывается. Она состоит из Бога, которого я слушаю, который единственный мой суфлер, и вот, меня, кого я должен защитить, то есть любовь имеет конкретную точку приложения, не просто я вот люблю всех, иди помоги, накорми, там, я не знаю, рану залежи там кому-нибудь, и врага, и если нет одной четвертой части, то это не любовь, а везде убрали врага, у нас нет врагов. Враг это неопознанный друг. Давайте любовью. Есть не люди. Есть не люди. Есть не нашего духа. И в Гите написано. Да и в Библии написано. Царство Божие силой берется. А как? Вот так молитва. Силой берется. Силой берется. Николай Угодник. Че он Николай Угодник? По морде дал на Вселенском соборе архиепископу. И за это он стал угодником. А не потому, что он чудеса и знамения какие-то демонстрировал. Вот почему. Вот. А сначала его дисквалифицировали. Видение всем сказало, так, моего Николу не трогать. Привиделся Иисус, сказал вот так вот. И какие самые Божьи слуги лучшие? Карающие безбожников написано. Не те, которые благую весть там разносят. Нет, те тоже молодцы. А карающие безбожников. Поэтому есть мы и есть они. И наша брань не против, как написано, плоти и крови. А против чего? Кто-то помнит?
Духа
злобы поднебесной. А до этого написано властей, начальств мира сего.
Понятно, если они не да. Духом, а естественно, то второго, третьего варианта нет, то с кем? С духами злобы.
Да, но они уже затварены, да, и поэтому да, вот так, да. Итак, свобода очень широкое понятие, но общее в них, как и любовь. Общее, что такое общее между свободой и любовью? Какая-то общая, точно гарантированная характеристика. Они не для себя. Любовь не для того, чтобы мне вот хорошо. Я в лотосе сижу, слюна от удовольствия. Нет, я что-то делаю. Так и свобода.
И свобода.
И вот этот Камю, вот этот француз, по-моему, сказал, свобода это в первую очередь. Не привилегия, а обязанности. И я сам себе приказываю, сам себе назначаю эти обязанности, не кто-то. Рабу назначает, а свобода я сам себе назначаю. И вроде все понятно. Переключить себя самого на людей, да, даже переключаться не надо, просто слушайся там, Бога в сердце и не бойся делать то, что Он. И основной вопрос, а как переключиться? Я почему алкоголик или там, который там табак употребляет, он сегодня курит, потому что он вчера курил, позавчера курил. Инерция. Наркотик умеет ждать. Или он там в интернете сидит, там смотрит что-то такое непотребное, и опять ему это хочется. Как перейти с этого на то? То есть он вот это в праздность, в наркоманию, у него, естественно, ничего там не выделяется уже давно. Как перейти? Как настроиться? Как настроиться на вот эту Божью волну, на правильную? Как вот этот вектор? Я все время говорю, когда мне спрашивают, как настроиться, не надо расстраиваться. Просто перестань. Это, знаете, вот я не настроен. Я одному человеку говорю, лекцию прочитаешь, ой, я не настроен, не знаю, какая тема. Я говорю, если бы ты был настроен, вот гитара, да, если она настроена, все темы ее, вся музыка ее, может любой исполнить. А если она расстроена, ни одну не исполнишь. Поэтому как настроиться? Есть какие-то...
Чтобы избавиться от этого?
Нет, как настроиться? А избавление произойдет само по себе. Бог говорит, ты делай то, что я тебе говорю, и я тебя избавлю от всех кармических последствий.
Ну, во-первых, надо же, наверное, это все и возненавидеть. Если человек получает удовольствие от того, что он делает, а как Бог поможет? Он скажет, ты это любишь, ты наслаждаешься этим, извините. Я и не буду вмешиваться. Наверное.
Ну, понятно, а как настроиться? Что эту гитару расстраивает? Страх и зона комфорта, да?
Зона комфорта,
я как-то комфорта. Разберусь. А вот трусость, чувство опасности, трусость. Вообще трусость — это симптоматика прерванных с Богом отношений. Значит, и поскольку я трус, а мне же хочется чего-то хорошего, позитивного. Днем я трус, а ночью я наслаждаюсь чем-то втихаря, потому что на людях не могу. Вот и все. Вот там грех, а там страх. Вот и все. И вот гитара расстроена. Поэтому молитва, ну, больше ни для чего не нужна. Я помолился, от лица Бога бежит сам страх. И тогда мне вдруг... Не просто там хочется, да мне хотелось, это просто или некогда, или нету сил.
Вот еще добавлю, искренняя молитва.
Искренне хотелось. Ну, конечно, искренне хотелось.
Ну, всякое бывает. Я говорю, может человек наслаждаться и что-то просить, а сам наслаждаться.
Вы вот, что хорошо, что вы сказали искренне, потому что вот я вот сейчас вот это послушал, теперь я не хочу так жить, я хочу так жить. И я буду молиться за это. Ни в коем случае не молитесь за то, что я вам сейчас скажу. Молитесь за то, что вы хотите. Если я хочу, ну я не знаю, денег, молись за деньги, потому что эта молитва будет искренней, и она дойдет. И тебе Бог подскажет и даст сил, и ты их заработаешь. Потом следующая молитва, и у тебя возникнет отношение с Богом. Возникнет отношение, потому что ты попросил, Он дал. А если ты не искренний, ты... А дай мне вот такое видение там какого-то пятого измерения там или что-то. Ну такое не
понятно. А оно и не надо мне, допустим.
Да, беспредметный разговор.
Я не справлюсь.
Да, он... Поэтому надо просить у Бога то, что надо. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, что я очень люблю, Бог говорит, я люблю эти люди, которые предаются мне, которые верят мне, а верят мне те нищие, которые просят, чтобы прекратилась нищета. Вторая категория, кто-то помнит? Богатые, которым мало богатства, хотят еще раз богатеть. Говорят, это мои люди. Они искренне, честно говорят. Любопытные, которым непонятно, как мир устроен, и я им даю знания. И четвертое, это которых у них вот эти все три есть, им что-то любопытное, вишенку на торте. И Бог есть, как бы вот и с ним повидаться. И они считаются грязные преданные. А чистые преданные, которым им вот эти четыре вещи не нужны. Не нужны. Они уже делают свои преданные. Но те, они почему? Потому что они не просто достигают своих целей, они достигают с ним. И вот эта прарабдха-карма прорабатывается с ними вместе с Богом. Вот и все отношения. А значит, у тебя будет еще куча желаний, но у тебя не будет страха и не будет вожделения. Тогда. И вот ты уже молодец. И другого способа очиститься нету. Выполнять свои желания с Богом. Вот для этого нужна молитва. Все. Вот как настроиться. И поскольку свобода тесно связана с предназначением, они у всех разные, то и свобода понятие многогранное, определений очень много, и поэтому мы здесь оставаться не будем. Речь может идти, например, о физической свободе, о политической свободе, да? Как политическая свобода, как называется? Неприкосновение, как она? Никто не помнит? Я тоже забыл.
Неприкосновенность?
Нет.
Я тоже в голове.
Забыл. Что-то такое-то политическое такое слово. Вот. Свобода личности, и объединяет это все понятия, что и у кому что надо, кому-то политическая нужна, а кому-то личная нужна, притесняет его, все раздражают. Все это объединяет, что свободный человек не испытывает давления от окружающих людей. То есть он действует по своим убеждениям и желаниям, а давления вот нету. И тогда он считается свободным. И свобода всегда испокон веков ценилась превыше всего во всех народах, что бы там ни говорили. Хотя сейчас про это, ну, как-то говорят мало. Говорят о вторичных проявлениях свободы. там колбасы в магазине их мало, или там что-то там, там мне запрещают, бизнес мне там прикрутили, а вот в корень смотреть. И люди отдавали за это жизни, там, Махно, свобода или смерть у него на флаге было написано. Вот, практически каждая война из-за того, что одни хотели свободно жить, а другие хотели власти. Ну и говорят, что некоторые, я к ним не присоединяю свое мнение по праву своего рождения, говорят, что абсолютной свободы нет. А я говорю, есть. Я говорю, что есть абсолютно, вот добра и зла абсолютного нет. Я говорю, есть абсолютное добро. Но оно может быть у каждого свое, но оно абсолютно. То есть у каждого Бог говорит, там, да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Вот делай это да, а нет, не делай. У тебя будет абсолютное добро. А вот если ты делаешь прочее, какой-то компромисс, это будет стопроцентное зло, которое будет очень похоже на добро. Очень похоже на добро. Так вот, говорят, нет абсолютной свободы. И чем они аргументируют? Что люди, ну, как бы не хотели, они полностью независимы не будут. Ну, гравитация, допустим, есть. Или накормить свою семью. Или там свобода одного заканчивается там, где свобода там другого. Или какие-то моральные нормы и этики существуют. Вот. И, ну, а самая главная причина не вот в этом. Самая главная причина, с этим можно как-то поспорить, поговорить. Во-первых, я могу, там существуют моральные нормы и этики. Если я морален и нравственен, то они, ну... Ну, я, например, вот все зэки, они же знают, по какой статье чего там, да. А я не знаю, чё, какая статья даже это. Потому что я, мне в голову не приходит нарушать этот закон. Я не хочу этого, значит, я свободен. Вот. А они вот знают ограничения это. А я не знаю ограничений, не хочу знать. Вот. Но это все, это ерунда. Самое главное, что в основном... Большинство людей, чаще всего, как они попадают вне свободы, как они попадают в рабство, выбирают комфорт и обеспеченность, и ради этого готовы идти на ущемление своих прав и свобод. Комфорт. И, как вы говорили, вот умеют же люди жить, да? Вот они выбрали комфорт, и вот они живут. А живут ли они? Выживают они. И вот Бенджамин Франклин, например, сказал в свое время, что тот, кто жертвует свободой ради спокойствия, недостоин ни того, ни другого. Когда я был на Кубе, мне приходилось заходить в магазины, и там в то время, ну, было все хорошо. Там был социализм, Фидель Кастро, Рауль Кастро, это был брат тоже его, военный единственный, который носил бороду, всем остальным военным нельзя было носить, ну, у него был тут шрам такой, скрывал. Вот, и в магазин заходишь, написано «Либре», а с другой либретто. То есть свободная продажа и несвободная продажа. То есть, например, я помню, там пачка Популярис была, Ромас, сигарету. Можно, каждый человек, гражданин Кубы с 18 там, или сколько лет, он мог купить пачку сигарет за 15 копеек, 15 центавов. 4 пачки в месяц. Хочешь курить больше? 4,50. 4 песо, 15 копеек. Вот. По дешевке, практически даром, можешь там 2 рубашки купить. Надо больше, там уже в 10 раз дороже. Либре и либретто. То есть даже вот этот либретто, это свободная продажа, а тут ограниченная продажа. Свобода стоит дороже. Понимаете? Мы не хотим платить.
Она стоит... Абсолютно это на карандаш брали, что не знали, 2 рубашки выдали в месяц.
Не, просто запомнил. Просто запомнил, я с ней с этим сталкивался.
Нет, а они там как, продавцы как давали людям?
А была карточка, что ты уже в этом месяце покупал, тебе вычеркивали, там по спискам, да. По спискам. На карандаш, конечно, брали. Вот. Поэтому, но кто может... Вот это вот либретто, свободная, вот свободная продажа. Если у тебя безлимитный источник от Бога, вот тогда ты можешь идти туда. Если есть отношения с Богом, есть и свобода. Нет отношения с Богом, совсем немножко. Ну можно, ну можно. Вот такая. Ну и, к сожалению, чаще всего люди выбирают комфорт и обеспеченность. На самом деле, вот этот комфорт и обеспеченность, это никакой даже не выбор, это манипуляция извне. Нам предлагают, мы выбираем, потому что настоящий выбор, он изнутри, только изнутри. Он независимый. И когда я выбираю, даже никто не знает, что я в следующий момент выберу там. Это вообще тайна тайн, тайна тайн. И нам Богом дано право, нам дано право выбирать из двух источников энергии. Кто бы там ни говорил, что Бог один, это разные энергии, что их много, но сказано да-да, нет-нет. Вот что-то нет, а что-то да. И мне конкретно, вот это для меня черное, а это белое. Не надо выбирать черное. Может, для другого черного это будет надо. Или на другом уровне это что-то поменяется. Но сейчас, в данный момент времени, мне что-то надо, что-то не надо. И это абсолютное. Абсолютное добро и зло. И у каждого оно существует. И у нас есть два источника энергии, которые будут создавать и питать нашу вот сущность. Это вот, и это всегда будет да-да, нет-нет. Это будет любовь или это ненависть. Или добро и зло, или свет и тьма, как хотите назовите. И человек определяется, из какого же источника он все-таки питается. И этого человека видно сразу. Видно сразу. То есть он от этого становится свободным или нет. И я вот зачитаю Андрея Шаповалова. Он вот так и говорит, что нам, Богом, дано право выбирать из двух источников энергии. Вот он пишет, ненависть, зло и тьма – это очень легкая, доступная и дешевая энергия. Но любовь, добро и свет – это непростая и очень дорогостоящая энергия. Чтобы, безусловно, любить, нужна огромная затрата сил, терпения. Ненавидеть усилий не нужно. Это дешевый, легкодоступный продукт тьмы. Любовь – это следствие нашего выбора питаться от источника добра. Иисус сказал, если вы любите тех, кто любит вас, вы ничего особого не делаете, потому что так поступают и грешники. Потому что эту энергию ты просто принял. Она тебе не стоила ничего. Но если ты любишь тех, кто тебя ненавидит, это тебе будет стоить многого, потому что ты берешь энергию тьмы, уничтожаешь ее энергией света, перерабатываешь. И это требует определенной глубины в Боге. Сам не перерабатываешь. Когда на нас проецирует зло и ненависть, эта энергия ищет внутри нас то, за что она может зацепиться. И если находит, она делает тебя следующим творцом энергии зла. Дети Бога не просто умеют принимать любовь, они являются источниками этой любви. Вот все, что он сказал. Вот откуда ты что-то делаешь. Если ты ненавидишь, ты ничего не делаешь, ты просто тебя несет по течению. То есть выбор, значит, есть жизнь. Если выбора нет у тебя, значит, это смерть. И люди не хотят делать выбор, потому что, ну, это ответственности. Это легко ничего не решать. Это легко, ну, легко, потому что быть безответственным. Это такое беззаботное, счастливое детство, да? Слышали? Потому что ничего не надо решать, есть родители. Вот, и поэтому, ну, вот ты взрослый, тебе много дано, а значит, спрос больше, чем с ребенка. И вот спрос тебе начался, и ой, счастливое детство закончилось. И тут тебе надо счастье от этого безделия заменить на радость своего могущества, а ты привык, ну давайте, ублажайте меня дальше. И мы живем вот сейчас в непростое время, и нам его не нужно пережидать, когда оно все закончится. Это война, эти маски, эти там шприцы всякие, нам его не надо пережидать, потому что где-то там пересидеть. Чем дольше мы пережидаем, это работает точно не на нас, потому что мы в этот момент что-то должны делать. Потому что свобода – это что мы делаем с тем, что делают с нами. Если мы ничего не делаем, мы укрепляемся в рабстве, укрепляемся. И в следующий раз нас новая волна порабощения нас закрепит еще легче. А вот тот, кто вот сейчас там по России, например, уже поговаривают, что там надо третий раз шприцануть. И знаете, домогаются только те, кто уже два раза. а то ни разу к ним даже и не подходят. Понимаете? А эти, два или три, какая-то разница, да? Да, уже все позакупали. У нас тоже закупают. Все та же история, потому что те уже, что? Вот, и что пересиживать, потому что те, которые задумали провести там над нами генетический эксперимент вообще на человечество, только вообще и ждут, чтобы мы где-то отсиделись, и не мешали им делать то, что мы задумали. Они даже могут нам устроить и делают это, где бы мы там пересидели, и делают нам комфортное местечко вот, для послушных овечек, а для непослушных там какой-то типа мини-террора. Смотрите, как хорошо живут люди. Чего они особенного сделали? Ничего особенного сделали. Мы же для их... То есть обыватель думает, что вот потерплю немного, все вернется на круги своя, будет как раньше. Ну понятно. Мы-то понимаем, что так, как раньше, не будет. Будет по-другому. А вот как оно будет по-другому, это зависит только от нас. Только от нас. И время, кстати, благоприятное. Сейчас очень благоприятное время, но это не означает, что будет легко. То есть тяжело это не значит. И вот что же делать? Стал возникать вопрос, что же делать? Ну, Бог каждому говорит, что делать. Когда спрашивают, я говорю, не знаю, что тебе делать. Я знаю, что мне делать. Я не знаю, что вот тебе делать, другому делать. Просто слушай его. То есть и истину. Потому что люди думают, что делать, надо найти какого-то великого предводителя, вождя, какого-то садху, гуру на священные места. Ну вот я вам зачитаю, что, вот, например, Бхагавад-гита говорит, ни одно живое существо не знает, что ему делать, но Всевышний изнутри подсказывает, что делать, а духовный учитель подтверждает. Или Библия, она говорит, смотрите, все, она говорит еще интереснее. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя, то есть открыта, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить. Кто взошел бы для нас на небо, принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил, а говорят же, да? Кто сходил бы, многие говорят, как бы приехать в Запорожье пообщаться. Вот это вот для тех. Кто бы сходил для нас за море, принес бы ее нам, дал бы нам услышать ее, и мы исполнили. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. А дальше смотрите что. Дальше написано вот что. Это я подряд, без перерыва читаю. Это Второзаконие. Вот сегодня предложил тебе я жизнь и добро, смерть и зло. Бог каждый раз предлагает тебе, ты можешь и так, и так. Ты можешь сказать да, и он, конечно, обрадуется, и нет. Он, конечно, расстроится, но позволит тебе сказать нет. Ты можешь выбрать зло, ты можешь выбрать зло. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. И только мы можем это выбрать. Мы думаем, что мы поставлены в жесткие обстоятельства, и нет выбора. Выбор вот здесь. Я просто говорю нет, и мы по опыту знаем, что если я не расписался и сказал нет, они ничего не могут сделать. Они эту мистику прекрасно понимают. Что за это они... То есть свобода воли нерушима, это закон. Это закон. Это у нас есть. Они нам предлагают безопасность, пугают. Не-не-не-не-не. То есть в Писании сказано, что выбор есть всегда. И причем этот выбор между добром и злом. И кто-то скажет, что добро понятие относительное. Да, для Бога относительное, потому что Он курирует там всех. Но для меня, для Бога вообще по большому счету все добро. Все добро. Даже если кого-то там уничтожает, там, наверное, так уже все заплеснело, что надо его подчищать. До живого оставить что-то. Тот говорит, ой, какое несчастье. А это добро. Потом он поймет. Но для нас, для всех остальных, понятие абсолютное добро и зло. Да, да, нет, прочее, от лукава. И, кстати, за этот, знаете, какой орган отвечает за добро и зло у человека?
Печень. Печень.
Интересная версия еще.
Сердце.
Не сердце, не печень. шишковидная железа, вот проекция.
А,
вот
это не орган, говорите, железа.
Железа, да. Но это орган, что. Кстати, от состояния этого органа зависит, насколько ты интуитивен. То есть с возрастом она так, ну, не то, что каменеет, но такая твердая становится. А у младенца она вот просто как жидкая такая, вот, жидкая, как шарик вот водой наполненный. Так вот, можно взять сердце, изъять, поставить другой, человек будет жить. Я не говорю, что ногу, руку там ампутируй, будет жить. Пол мозга можно убрать, и человек будет жить. Я видел фото человека, который, кстати, интеллектуально не уступает никому. Пол мозга вообще просто нету. А один просто родился. Ему здесь тут пластмассу такую надели, чтобы он не выделялся, что, ну, такой однобокий. Но маленькое прикосновение иголочкой вот к этой железе — смерть. Видите, что самое важное? Да, да, нет, нет. Выбор самое важное. Свобода самое важное. Она есть жизнь. Потому что есть, видите, как нас от рабства охраняет.
Я знаю, что и в сердце есть место. Я знаю все карты.
Ну, человека, в принципе, можно убить в любой орган. Есть вот, например, теория УСИН. Не УСИН, а как же вот это вот. Вот эти каналы, да, поднимающие, опоясывающие меридианы. И вот по этим меридианам ходят планеты, китайцы говорят. Если знать, где эта планета проходит, уколоть — человек умрет. Вообще в любую точку уколоть. Вот. Ну а там, без всякой науки, открыл, уколол, все. Вот так вот. Ну так мне медики говорили, я передаю то, что вот слышал. Ну, говорили так уверенно. Ну вот, и люди, то есть свобода выбора неприкосновенна. И люди говорят: ой, от меня ж там ничего не зависит. И с такими мыслями, что, причем обосновывает это, что Бог уже все определил, да? Определил. Вот хиромантия говорит: да, все уже есть. Вот. И ну вот если с такой вот философией человек, он же просто пассивный, он станет потихоньку овощем. Был такой эксперимент со студентами. И, кстати, он проводился много раз. И перед экзаменом был обычный экзамен. Обычный экзамен. Там физика, там химия. Обычный такой экзамен, где, ну, просто надо было вызвать и рассказать. И перед экзаменом прочитали из одного произведения, не помню какого, одного и того же автора, выдержку, что ну, все предопределено, что есть какой-то рок. И все это было аргументировано, что, ну, от нас ничего не зависит. Мы думаем, что зависит, но это совершенно иллюзия. И все такое студенты прослушали. А другой с группе, что человек сам творит свои судьбы, короче, надо напрягаться, будет хорошо. Да. И те, которые от них все зависели, они прекрасно все знали, а эти отвечали не в попад, ленивые, там, уснули на этих экзаменах. То есть, все, ничего не зависит. То есть, понимаете? И, то есть, они растеряли всю свою ответственность. Ответственность. А ответственность, мы помним, что это ключ к свободе. Свобода — это вот я решил, и если что не так пойдет, я только буду отвечать за это. Да. Вот тогда ты свободен. А если тебе разрешили, то хозяин этого действия — тот, кто тебе разрешил. Вот мы, ну, свобода выбора, она растет, свобода воли, она растет. Вот сказать, что вот мы рождены свободными, а потихоньку ее теряем, это будет неправильно, потому что, ну, вот ребенок родился, там ему год, что много у него свободы. Да нет, мы его там привязываем. Когда дети были маленькие, вот эти там караталы, все вещи, отвертки попрятал так, чтобы они не достают. А сейчас они выросли, достают везде. Вот. Но они уже понимают к этому времени, что это. Или там, ну, 5 лет ребенку, что ему уже все можно, что ли? Нет, не все можно. Он не все знает. Приходится объяснять. То есть свобода растет, свобода выбора растет. По чуть-чуть. И просто, ну вот, одногодки. Этому 20 лет, этому 20 лет. Этот такой свободен, а этот не свободен. Вот. У меня был такой случай, когда просто такая мистика. Ну, такой друг в Запорожье. Он торговал тепловозами. Представляете, да? серьезные деньги. Тепловозами, это когда с Россией было все в порядке, он оттуда перегонял такие маневровые ТГМ, там ЧМ-3, там вот такие вот чехословацкие. Вот, и здесь торговал, вот, имя. В общем, бизнесмен, все хорошо, жена, умница, дочка, все в порядке. Но только стоит его маме позвонить, сделать телефонный звонок, и еще, не дай бог, прийти в гости, у него сразу жену это бесит, дочка не слушается, ну, можно подумать, ну, психологические вещи. Но сделки не срастаются. Он даже уходит, и у него все там везде обвалы, обвалы, обвалы. Мама уходит, опять сделки срастаются, слушается, вот как комета Галлея, прилетел и все. Мы с ним сели, взяли карандаш, ручку, и я говорю, так, вот когда мама приедет, он говорит, это Армагеддон у меня начинается, все. Потому что для бизнесмена, если просто дело останавливается, это убытки. Это не просто все останавливается, там же что не идет вверх, идет вниз. Посчитали и высчитали, что у него в это время свобода, наша сегодняшняя тема, у него как у второклассника. Вот это сколько там, 7-9 лет, да? Ну какая у второклассника свобода, пока он идет из школы домой или в школу? Идет. Вот пока идет, он смотрит, ворон считает. Там он под надзором учителей, не считая переменок, да и то. А там под надзором родителей. Я говорю, 9 лет. Что с тобой такого случилось, что в 9 лет? Потому что, когда приходит мама, он превращается в 9-летнего мальчика. Вот с таким ресурсом свободы. И он вспоминает. Он пошел на фильм, который назывался ЧП, чрезвычайное происшествие. Еще там этот, вот, который Тихонов Вячеслав Штирлиц, который играл. Там Тайвань, захватили советские корабли, то все. В общем, он... Все бы хорошо, но он ушел, а мама стирала, папы не было, вообще не было. Вот, она рассчитывала, что он ей там что-то повыжимает, это в стиральной машинке тоже не было. Вот, а он ушел и вместо там часа пробыл там 3 часа. А она же это беспокоится, и он пришел, праздник, а в то времена, он уже в возрасте, в те времена на фильм сходить, это сейчас телевизор, да, это раз в неделю. И такой праздник, и праздник был испорчен ремнем и последующим недельным заключением, домашним арестом. И он так обиделся. И потом я долго ему объяснял, что так проявляет себя любовь. Вот если б ты, если б маме было наплевать на тебя, она сказала, ну и гуляет, и гуляет. Она так волновалась, что ремнем, потому что она боялась за твою жизнь. Мало ли там, она все морги там обзвонила уже. Вот. И когда он понял, то есть эта детская обида, она уже забыла, только мать приходит. То есть смотрите, это Бог был с ремнем. Чтобы в следующий раз он вернулся и сказал, мама, я на час позже приду. Вот так вот. Потому что от мамы она на такого нафантазирует, что она избыться может. Вот. Это Бог был. То есть у меня есть план, я смотрю на этот план и хочу что-то с ним сделать. Сзади Бог мне по плечу говорит, у меня есть свой план. Значит, этот можно убрать. И если я оборачиваюсь и делаю его план, то все хорошо. Это расширяется моей свободой. Я говорю, уйди и делай свой план. И моя свобода, Бог не приходит каждый день. Я потом перебираю ножками, а грибу на одном месте. И поэтому друзья вместе шли, потом один на месте, а другой далеко ушел. Он где-то струсил. Где-то струсил или обиделся. Обида это тоже такая же трусость. Не буду дактилоскопировать этот момент, но это та же самая трусость. То есть, ну, не смелость. Вот. И сейчас у него... Дочь, жена, мама, все в порядке, мама приходит, и сделки срастаются, дочка слушается, все в порядке. Он просто вспомнил, что вот это и есть преступление против Духа Святого, которое не прощается и срока давности не имеет. Поэтому надо вот покаяться. И в общем, Бог хочет, чтобы мы развивались. В сегодняшних школах эта глобальная повестка это не предусматривает, она предусматривает, чтобы дети были одинаковые. Так их удобнее в систему вставить потом, как запчасти. Причем одинаковость она какая? Она равняется не по самым способным, а по самым этим, ну, которые не способны. Ну, представьте, вот сильный человек и слабый человек. Слабый тянет его вниз, а сильный тянет вверх. На того еще и гравитация работает, понимаете? Вытянуть, а этот он своим еще весом тянет. Кто победит? Нижний. Ну, если при равных, прочих равных условиях, да? И в школе проще сделать по нижнему. Так и делают. Буквально специально занижают, занижают и те, как, а тем, куда деваться.
Поэтому сейчас за границей и всех слаборазвитых, и сильных всех в один класс.
Да,
он о болезни, все.
Да. И создаются такие удобные люди, то есть рабы, которые вообще ни за что и не отвечают. То есть секта отличается от естественной религии, знаете чем? Отсутствием свободы выбора. Вот пастор все знает, Божью волю знает, знает, кому, за кого там замуж выходить. Буквально так вот было. Но мы существа мистические. Мистика бьет вот эти технологии. Нас же пугает именно технологиями. Вот эти нанотехнологии, тебе не просто шприц воткнули, там нанозараза, которая отслеживает вот это все. Ты теперь не человек, ты устройство, на которое можно воздействовать, нанотехнологии. Но технологии никогда мистику не побьют. Если тебе воткнули, и там этот, даже тот радиоприемник такой, жидкий вот такой, но мне под давлением, с испугу, я согласился, я сказал, да, тогда оно будет работать. Я сказал, нет, мне насильно сунули, оно не работает. И они таких не колят. Потому что бесполезно переводить материал. Один священник рассказывал, говорит, глючит. Чип глючит. Глючит, не работает. Если я сказал, нет, я не хочу, я не согласен. И поэтому, потому что... 1878 Шлока такая говорит, что я, Бог говорит, я повелитель мистиков. Если мною повелевает Бог, вот, то кто мне там что? А мистика, она не потому, что, а вопреки. Бог повелевает живыми. Жизнь, она не потому, что, а вопреки. Бог повелевает живыми. Мертвыми он не повелевает. И живые, они живут по благодати, в чудесах. Мертвые живут по закону кармы, по справедливости. Вот как быть здоровым, просто быть здоровым, без лекарств, это уже чудо. Никто это не воспринимает. Если ты там не конченый такой грешник, ты просто живешь, ты даже не понимаешь этого чуда. Ты что, почему у тебя все зарастает за ночь, ты что с этим прилагал какие-то усилия? Это чудо. Это что, по карме что ли? Нет. Это по карме. И вот... Возник у нас разговор, что вот была такая лекция, и один человек говорит насчет там вегане, вегетариане, там все такое, что вот этим надо. И вы знаете, надо, потому что организм вот это не восполнит. Я прямо сидел как на иголках и возмущался. Вот. И привел такой пример. В какой-то старой советской еще газете, я помню, была статья, называется «Витамин мужества». Там рассказывалось о полярной экспедиции. Полярная экспедиция, было большое количество вот этих моряков, и они там, половина у них поумирала даже, поумирала цинга, там, хоть и там и капусту с собой не таскали какую-то. А один, который был, ну, внешний вид у него был не такой здоровый, но он был такой одержим, вот на полюсе плак воткнуть, он даже не чихнул, он не простыл, ни один зуб у него не выскочил. Витамин мужества. И люди, которые вот у них есть цель, никаких витаминов не надо. То есть дело-то не в витаминах. Цинга – это не витаминный вопрос. И то же самое. Человек, который он живет в свободе, у него есть смысл и цель жизни, это значит, все что угодно он съест, переработается во то, что ему надо. А человек, который без цели, он выпадает из благодати, он попадает под закон кармы. Если ему надо вот такое что-то, это такое, есть только он там в какой-то там свинине, тебе надо ее съесть. И по-другому не переработается. Понимаете? То есть человек, понимаете? Вот и зависимость. А вообще, мы давно уже, над нами работают, и не одно столетие насчет питания. Вы знаете, для чего вообще нужна кулинария? Кулинария нужна для того, чтобы мы кушали то, что Бог нам в пищу не давал. А так раз-раз подшаманили, и вот она кушает. И усваивается. Вот. Но это даже не важно. И эволюция наша такая должна быть, что сначала мы должны перестать там курить и пить, сначала то, что вообще точно не еда. Потом там это там что-то мясное, потом мы вегетарианцы, потом мы там веганы, потом мы фруктоеды, то есть и овощи тоже не наши. А потом мы только там праноеды какие-то, солнцееды. Вот и все. Но надо понимать, что не я решаю, как я вот сейчас буду. Потому что, поскольку я вот это ем, я зависим от этого, значит, вот такой у меня примитивный, вот довел я себе до такой ручки. И у меня задачи такие кармические. И Бог мне дает задачи по плечу. И главное, не мой какой уровень, а чтобы Бог был со мной рядом. А Он на моем уровне, это самый высший уровень, с моей вот этой едой. Не надо на них смотреть, пятного или какого-то уровня. Я вот такой тупой молоток забиваю, гвозди какие-то. И вот когда они будут все забиты, эти гвозди, да, я перестану хотеть вот это есть, и у меня изменится вкус. Я просто на это смотреть не могу. А если я изменю свою диету и начну питаться чем-то, не хочу быть молотком, микроскопом, я буду забивать микроскопом, организм испортится, и я их не забью, как молотком-то легче. Вот когда все гвозди будут забиты, будет все в порядке. Вот. И не надо бояться. А когда с Богом, знаете, мистика всегда. Ничего. Вот это вредно. Вредно быть не на своем уровне. Вредно быть без Бога. Вот это. И вообще, если ты овощ, то есть ты без Бога. Кстати, ты перескочил, вот начинаешь там питаться чем-то, как-то вести себя там чисто и все такое. Начитался какой-то философии. Ты многого приобрел, но Бога ты лишился. И ты начинаешь быть овощем. Ты начинаешь быть трусом. Трусом. Вот это самое страшное. Вот этого не надо допустить. И поэтому надо лечить людей надо от страха. А остальное все будет само. Да.
С доверием Богу.
Да, да, да. И вот когда я буду с Богом, все что угодно будет перерваться, все что угодно. Вот это будет чудо. Если я буду без Бога, чудес не будешь. Ты будешь работать на больничку. На больничку. Потому что по карме. А ты же даже не знаешь, какое тебе там что-то надо. Ты будешь искать, пробовать, тебе будут предлагать какие-то добавки. Ну, это не поможет. Бог. Просто кто поджал хвост, неважно по какому поводу, он лишается мистики. Он такой маленький пустячок. И ему придется контролировать вот это все. А поскольку знать всего не надо, страх выключает божественную мистическую защиту у человека. Называется вера. Он уже ни во что не верит, потому что страх это и есть другая уже вера с другим вектором. То есть, и ты получаешься уже не совсем даже человек. Вот эти как уколотые, они уже даже не биологические люди, это уже устройство, управляемое свыше. Можно сказать так, да, вот так. И в Библии, кстати, все описано, что с этими меченными будет уже. Уже описано, там язвы всякие. И сейчас об этом говорят, что вот это будет, так и это называется какая-то обезьянья чума, по-моему, да?
Оспа.
Или оспа, да. Вот. То есть, еще раз напомню, что два типа, трусы и нетрусы. Трусы, они хотят независимости, а нетрусы говорят свободы. В независимости заложено понятие, такой оборонительный подтекст, в свободе наступательный. И как там сказал Павел, для свободы мы созданы, братья, но чтобы свобода наша была не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу. Да? То есть, а вот Герман Гессе, знаете, кто такой Герман Гессе, да? Ну, известный, во всяком случае. Он говорит, наша свобода заключается в том, кому мы подчиняем себя. Вот он так сказал. И подчини себя Богу. Это единственный твой друг, и ты же его там дитё, да, и он же тебе. Вот, подчини тому, кто у тебя в сердце. Вот. И все говорят, Ну, подчинил я. Ну, вот есть вещи, которые от меня все равно не зависят. Не зависят. Знаете, кто так говорит? Это человек, который вот подошел к краю пропасти, прыгнул, и вот он уже летит и говорит, ой, от меня ничего не зависит. А когда ты делал шаг в эту пропасть, когда тебя там манили, не зависит. Ты сделал выбор же, да, вперед. Есть такой, про Семёна Столпника, вы, наверное, знаете, да, Семён Столпник. Это человек, который никаких революций не делал, он просто один, бессемейный, вот истинный саньяси. И он говорит, эта плоть меня уже достала, он потом взял, перетянул вот эти все вены, от него ж пахнуть стало, там чуть не опарыши там какие-то на нем, все стали там принюхивать, потом раздели его, говорит, а, слушай, иди отсюда, фанатик. Он пошел и сказал, да, это тело, я хотел, он такой был святой. Ушел в пустыню, упал в колодец какой-то, говорит, ой, хорошо, сейчас к Богу вернусь. Потом его достали из этого колодца, потом, он говорит, а люди к нему идут, как на мухи там на мед, как пчелы или мухи на мед. Потому что он как не скажет, так в точку, так у людей сразу все хорошо. Ну, такой вот он, ему лично ничего не надо. Он построил себе столб, стал стоять, потом вокруг него целое селение образовалось. Он говорит, что-то близко ко мне люди, опять еще выше столб. И там стоял, и потом долго стоял. Он стоял где-то не то 60 лет, не то что-то очень долго. Последнее время он стоял, кстати, две войны остановил. Стоял на одной ноге. В конце. Сначала на двух, и как история, как он на одну ногу перешел. И сатана был очень озабочен тем, что вокруг него все больше и больше радиус действия, все в порядке, люди вообще их невозможно смутить, возмутить. И к нему приехала какая-то колесница прямо к столбу и говорит, ну Бог тобой доволен, заходи. Тот говорит, ой, как хорошо, возрадовался, там ангелы сияющие, и так ногу занес, было одну. А потом засомневался, так и перекрестил ангела. И там такие роги сразу выросли. Вот. И он так, эй, нет, тот, И он проклял свою ногу, поджал ее, и она стала там, на ней опарыши всякие там вот эти завелись. Вот. И когда они падали, он их поднимал, и говорит, на, кушай, что тебе Бог дал. Вот. И одного опарыша он упал вниз, какой-то паломник взял, а тот заметил, говорит, ну ладно, поверь, твои будет. Потом этого, и он превратился в бриллиант у него. Сейчас этот бриллиант в какой-то церкви находится. Я к тому, что кто говорит, что ничего не зависит, ты уже сделал выбор, свой выбор. Выбор сделал, где-то что-то подписал, потом ты летишь, говорит, ничего не зависит. Ну, ты умалчиваешь, ты говоришь, да, вот я в таком, а ну ты умалчиваешь о том, что ты сам туда шагнул. Сам туда шагнул. Это выбор всегда есть. Ну, и... А можно было шагнуть в другой. Это ты шагнул вот этот вот кселевой поток, и там сатана с тобой, там что хочет делает. Ну, до конца он тебя, конечно, уничтожить не может. Бхагавад-гита говорит, что с душой ничего нельзя сделать. И... А можно шагнуть в другой поток такой, не селевой, в поток Божьих благословений. И там тоже ты вот так вот тебя тащит, и ты никаких этих, все удивляются, где у тебя сила. Ты по течению практически, ну по Божьему течению. Это река рисков, река бесстрашия. В общем, все писания дружно говорят, принимай решение. И, ну везде говорится, и Бхагавад-гите говорит, Кришна говорит вот Арджуне, я тебе все рассказал, а ты уже решай, как поступай. Он не говорит вот так вот, а ты решай, что поступай как знаешь, потому что свобода воли неприкосновенна. Потому что без феномена свободы воли феномен жизни тут же прекращается. Феномен жизни, ты перестаешь жить. И, ну вот, кто-то, ну, чтобы было не голословно, какие вопросы сейчас у нас вот висят на повестке дня? Ты принимаешь решение сбежать от войны в другую страну или остаться? Так, нам предлагают, да, предлагают все условия. Идти в военкомат или порвать повестку? Колоться, не колоться? И что надо делать? Вы думаете, я вам скажу, что надо делать? Нет. Кто до чего дорос, то и делай. И это будет правильным. кто до чего дорос. Если человеку надо что-то доказывать, доказывать уже не надо. Чтобы это было твое решение, и я его буду уважать. Хочешь колоться? Колись.
Ну да, это выбор каждого
человека. Да, это выбор, это будет правильно.
Не вправе никто
да, вмешиваться. Да, да, да. То есть, они говорят, ой, оно это здорово, ты будешь там гарантированно, зачем другие говорят, да это что, это я. Одни так говорят, другие так. Сам делай выбор. Знаете, такой страшный мир взрослых, где надо делать выбор. И так хочется в детский сад, где все за тебя подумают.
Просто...
Так хочется, да. У всех свой выбор, он может быть разный, и не надо чужой осуждать. Потому что на самом деле система не то, что она хочет, чтобы мы одинаково выбрали. Она хочет, она вообще заинтересована в одинаковости. В одинаковости это удобно, потому что некоторые думают, что, ну некоторые до сих пор думают, что довериться авторитету сверху безопаснее, чем вот своему сердцу, да? Но если ты доверишься авторитету, я вот скажу как единственный аргумент, то у тебя закончится свобода. А если доверишься сердцу, то как там говорится, Царство Божие внутри нас, тогда там источник свободы. Ты можешь попасть, ну, какой-то промежуточный период, может быть, ты будешь в немилости, в какой-то неудобии каком-то будешь, но ты будешь свободен, потому что там источник нашей свободы. Там все ответы, там радость от своего могущества. И я хочу закончить тем, чем я кончил, начал, вернее, жизнь. Она не потому, что она вопреки. Только тогда это жизнь. То есть жизнь, она имеет мистическую природу. Вопреки это значит ни физика, ни химия, никакие науки, они там просто отдыхают. И любовь это жизнь в мистике. То есть свобода. Любовь – это свобода. Следовательно, свобода – это есть источник и основа жизни. Ну, вот на этом я хочу закончить.